Ну, я представлюсь, хотя, наверное, резюме вы мое там видели. Я Сергей Захаров, представляю Высшую школу экономики, университет наш московский, где являюсь заместителем директора Института демографии. Вот, и одновременно преподаю профессор, значит, на кафедре демографии. У нас в Высшей школе экономики единственная магистратура в России по демографии, MA вот уровня. Вот. Ну и на бакалавриате мы тоже преподаем базовые курсы демографии. Вот. Но сам я в демографии, знаете, вот столько, сколько времени я после окончания университета, вот столько времени я занимаюсь демографией. То есть в общей сложности 36 лет. И за это время, конечно, сменил разные области в изучении населения. Вот, и, может, потом у меня будет время, я расскажу, чем я разными вещами занимался в своей жизни. Вот, но в последние годы я больше занимаюсь семьей и рождаемостью. И, конечно, сохраняю свои наиболее такие старые темы, которые я постоянно поддерживаю. Это демографическая история России, развитых стран, России на фоне развитых стран. Поэтому вот в большей степени вот эти вот аспекты я занимаюсь именно как научный сотрудник, ну, как преподаватель, естественно, читаю обо всем. Вот, и еще были у меня какие-то периоды времени, когда я более интенсивно занимался регионалистикой. Вот у вас Наталья Забаревич, наш такой вот главный географ, по социальной географии выступал. Вот примерно такие же исследования, только в области региональной демографии и демографии России, в первую очередь. Вот. Ну, со смертностью я тоже как-то посвятил продолжительность жизни свое какое-то время. Давно на эту тему не писал, но нашими коллегами мы очень плотно работаем рядом, которые в нашем институте. Вот. Единственное, чем я сразу могу сказать, не занимался и не собираюсь заниматься в ближайшее время, это миграцией. Вот. Хотя мне придется вам рассказывать и про миграцию, вот. Но, тем не менее, так сказать, это вот именно та область, где я научных работ не писал. Вот. Тем не менее, конечно, это очень важно, и я особо занимаюсь главным образом, когда мы делаем прогнозы. Потому что наш институт демографии, он уполномочен и по заказам выполняет прогнозные сценарии демографических процессов. Вот. И мы для нашего центрального статистического агентства Росстата мы готовим сценарии рождаемости, смертности, миграции. И вот в рамках этого мы очень тесно сотрудничаем, и тоже приходится немножко заниматься миграцией. Ну, вот так вот это в общих чертах обо мне. Потом будет у нас время, наверное, я готов буду на всякие вопросы ответить. А сегодня я, значит, по теме у нас институциализации демографии вот, в России. И вот мои главные курсы лекции, которые мы будем за это время слушать от меня. Да, и, значит, вот первый это тут институциализация. Потом мне хотелось бы сегодня еще и о демографических вызовах поговорить. И, может быть, успеем про общественную дискуссию. Я просто не очень уверен, как пойдет. Изначально это предполагалось в одной лекции, было больше времени. Но у вас немножко изменилось расписание, я должен немножко перестроиться. У вас чуть добавили на обед, на ланч. Вот. И несколько слов вообще, что такое демография, чтобы мы понимали, о чем мы будем говорить. Потому что очень многие представляют ее по-разному. И даже в тех учебниках, которые видишь, вы увидите, вы найдете какие-то разные определения. Вот я предлагаю вот такое вот определение. У вас все презентации будут, поэтому я не думаю, что нужно сильно время тратить на их конспектирование. Но просто обращаю внимание, что мы понимаем демографию это как, во-первых, социальную науку и науку о воспроизводстве населения. Вот через смену поколений. То есть центральным здесь моментом является, как одно поколение замещается другим. Вот как, в каком размере, с какой скоростью, и от этого будет меняться и численность населения, и возрастной состав, Но и мы знаем уже давно, со времен Мальтуса, что есть какая-то общественная историческая обусловленность этого воспроизводства. То есть оно различается в традиционном обществе там, 18-19 века и в современном обществе, и что-то между ними меняется. Меняется оно. И вот в этих, одно поколение заменяется другим поколением не только численности, да, но и меняются то, что их объединяет, этих людей, по поводу воспроизводства населения. Их можно называть демографическими отношениями, можно называть социальными отношениями в области семьи, там, отношений к смерти, и воспроизводству. Ну, нам вот в нашем институте демографии и давно уже мы приняли вот такое вот понятие демографических отношений, которые объединяют ту часть социально-экономических отношений, которые связаны с воспроизводством населения. Чтобы было понятно, потому что очень часто думают, вот что там входит, да, а вот то, что регулирует возраст вступления в брак, то, что регулирует применение или неприменение контрацепции или абортов, то, что регулирует отношение к смерти, пассивные, активные, возможности бороться с недугами, да, потому что если мы посмотрим в какие-то религиозные концепты, это не везде так просто, да, пассивные или активные отношения человека может быть к смерти. Это исторически изменяющиеся отношения к жизни, к смерти, к производству детей, как их кормить грудью, долго, мало, а вообще кормить ли, да, это тоже меняющиеся отношения. Можно ли вступать в социальные отношения круглый год или есть какие-то периоды, которые и так далее. Это очень сложная система, причем она настолько базисная, что она вполне находится на том же уровне, что и прочие экономические отношения, которые управляют взаимодействием людей по поводу производства средств, производства питания и так далее. Вот поэтому это рядоположными. И не очень понятно, что идет вперед. Да? Сначала человек учится производить что-нибудь, чтобы есть, или чтобы так, чтобы жить и не умереть. Понимаете, это вместе происходит. Он зарабатывает, чтобы жить, он живет для того, чтобы зарабатывать. Поэтому вот эти вот комплекс этих демографических отношений, как бы, казалось бы, не очень просто вычленить. Но мы как абстрагируемся и вычленяем, чтобы нам было понятно, о чем идет речь именно в нашем примете в демографии. Что вот эти вот отношения, они, если мы их изучаем, как они меняются, мы начинаем понимать, почему меняется смертность. Снижается ли прыгать? Почему меняется рождаемость? Повышается она или снижается? Почему столько детей в семьях, а не столько? Почему люди сейчас живут в более свободных формах отношений между полами, чем это было когда-то раньше? Ну вот, это вот, чтобы мы на этом, пожалуй, закончим. Я почти все сказал, вводное договорились. Ну, конечно, политика. Политика – это просто часть вот этих самых деятельностей социальных институтов по регулированию этих отношений. Далеко не всегда политика идет впереди. Наоборот, она чаще всего задним числом фиксирует то, что уже произошло в этих изменениях отношениях, и она реагирует на это. Она может быть консервативной. Она как бы говорит, нет, вы ведете, так сказать, не в тот выбран путь, и мы пытаемся что-то, так сказать, здесь подправить и вернуть куда-то туда. Часто это бывает. Исторически мы будем говорить про это очень много раз. Бывало, и в нашей стране сейчас тоже так думают многие, о том, что нужно вот куда-то что-то изменить. Политика может опережать иногда. То есть она, ориентируясь на выбор массовых людей, им помогает этот выбор осуществлять. Она может быть прямо направлена на изменение каких-то демографических процессов. Ну, классический пример – китайская политика одного ребенка. Бывает она совершенно косвенная и нигде не декларируемая политика, но она помогает людям там, через какие-то отпуска по уходу за ребенком или там, развитие детских садов и образование способствует тому, чтобы семьи имели столько детей, сколько они хотят. Вот. Так что политика очень разная, и это часть вот этих самых отношений, части того деятельности людей по регулированию этих отношений. Грубо говоря, они от институтов, социальных институтов, которые действуют в любом обществе, в любом государстве во все времена, эти институты, вот, они развиваются именно потому, чтобы эти демографические отношения каким-то образом упорядочить. Когда-то была политика, в основном сводилась к деятельности институтов церкви, в основном, вот, и табуирование, так сказать, каких-то религиозных, так сказать, тоже норм, и запретов, и вот это надо так, а не так. Да, но потом это все больше и больше передавалось исторически вот в пользу государства, там, правительств и так далее, которые еще и начали вкладывать деньги в это. То есть это еще и довольно такую деятельность по регулированию еще и связана с инвестициями. Ну вот, на этом мы договорились. Теперь, значит, про историю демографии в России тоже должен сказать, потому что без этого будет совершенно непонятно, почему у нас сейчас такая демография, а не такая. Почему у нас так устроено ее исследование, а не иначе. Без вот этого куска, который, я считаю, важно знать. И я думаю, что, может быть, не так много в России людей, кроме меня еще, которые это могут рассказывать. Вот такой у меня возраст интересный получился, что я уже сам человек не молодой, но еще и не очень старый, так? И я застал тех еще очень старых людей, которые когда-то были с прошлой эпохи, да? И теперь как бы еще у меня есть знания да, достаточно, что происходит сегодня, да? Поэтому я думаю, что, может быть, вам будет это тоже интересно услышать. Значит, нужно понимать, что в XIX веке еще в России имперской наука, статистика, демография и другие развиваются абсолютно нормальным образом. Более того, поскольку университетское образование в России запоздало по сравнению с западным, это известно, но уже в 19 веке активно развивалось, то был активный обмен. И наши будущие там профессора или студенты, очень многие учились в западных университетах. И демография, она была, конечно, во многом стимулирована развитием демографии и статистики в Европе, в Западной, в первую очередь. А Соединенных Штатах вообще ничего не говорят, там ничего не было. Еще в то время очень было мало. А в Европе уже активно с начала 19 века все это развилось. В связи с чем? Актуарная статистика, то есть страховая математика, теория вероятности, соответственно, стохастика. Вот эти все разделы математики, которые бурно развивались в 18 и 19 веках, они непосредственно заложили основу для и демографических исследований. Более того, многие математики, которые специализировались, ну не только в страховании, вообще они в качестве примера массовых событий привлекали именно демографические события. Вот. Люди умирают, рождаются. Это как раз и в какой мере это случайно и не случайно, вот вопрос. Можно ли мы там использовать было Гаусса распределение, чтобы распределить смерть, или все-таки есть какие-то социальные, да, законы, которые начинают вот этот процесс регулировать не в чисто стохастическом виде. Вот поэтому такое вот это бурное. Конечно, плюс государство, оно менялось, и проблемы taxation, вот эти все налоги и прочее стимулировали фискальность вот этой науки, потому что и практике нужно было нормальное статистическое наблюдение. Поэтому 19 век – это бурное создание в Западной, так сказать, Европе. В первую очередь, это институтов, которые занимаются статистическим наблюдением, регулярным наблюдением. Вот перепись Соединенных Штатов считается первая регулярной в 1790 году проведена. Она вот потом раз в 10 лет, вы знаете, в США проводится перепись. Вот там была заложена в 1790 году. И считается, это первая регулярно проводимая перепись. Но первые переписи даже в США, они слабо опирались на какую-то науку, у них были другие цели. Потому что я говорю, что то женщин не учитывали, то возраст был не так посчитан и так далее. Так вот, первая научная перепись была проведена в Бельгии в 1841 году, то есть в середине только 19 века. И она опиралась на принципы, вот, которые были выработаны великим Адольфом Кетле, не знаю, есть ли здесь статистики или политологи, вот, которые занимаются политикой экономии. Но Адольфа Кедле надо знать. Почему? Потому что это человек, который заложил теорию среднего человека. Вот он, опираясь на статистику и очень много работы с населением, в частности, там средний вес, там средняя масса тела, средняя и так далее. Вот эта теория среднего человека – это Адольф Кетле. И вот это середина 19 века, и он как раз и говорит, что для того, чтобы все это познать, нужно проводить переписи регулярно. Они должны быть основаны на принципах. Принципы Адольфа Кетле до сих пор лежат в основе этого вида наблюдений. Так вот, Россия все это перенимает. Более того, она, многие уже к тому времени были во второй половине 19 века Международный статистический институт создан. Знаете, еще не было ни ООНов, ничего, не было организации международного. Но уже был Международный статистический институт, который координировал деятельность по проведению переписи, в частности, населения. И вот Россия принимала активное участие. Она провела статистические конгрессы в Российской империи в Санкт-Петербурге. И настаивал, потому что у нас тоже должна быть перепись. Я уже не буду говорить, почему у нас не было переписи, потому что был просто другой способ учета. И главным образом, у нас было еще крепостное право. И в условиях отсутствия свободного крестьянина, вот, перепись нужно было проводить другим способом, не тем, который уже проводится в Европе. И у нас были ревизии, когда помещики сами переписывали, сколько у них крестьян. Это другой способ счета. Так вот, а когда у нас произошла реформа в 19 веке, нужен был другой способ счета. Нужно было переходить на современное наблюдение. И вот это было сделано. В 1897 году была проведена первая перепись Российской империи. И вот этот момент переломный буквально, потому что он вызвал бурное развитие демографических исследований. Потому что перепись населения – это был единственный источник, первый, в котором можно было говорить более-менее нормально о численности населения, довольно точно, о возрасте, о брачно-семейном составе, стоит в браке или никогда не стоял в браке, о том, так сказать, какое образование у людей, вот, чем он занимается и так далее. И это вызвало очень бурное дальнейшее развитие науки, хотя потому что удалось построить первое настоящее научным, так сказать, способом построенный life tables. Таблицы дожителей, таблицы смертности, без которых демографии вообще нет. Вот ему можно очень легко отличить тот специалист в области населения, демограф и не демограф. Может он построить сам type life table и проинтерпретировать результат или нет? Все остальное будет называться population studies, будет называться sociology, так сказать, и так далее. Но демограф, вот у него этот метод, life tables, он краеугольный. И вот в России на основе этой переписи удалось это сделать. И вот кто это пробил, это тоже вам полезно знать эти имена, кто занимается Россией. Это Петр Петрович Семенов-Теньшанский, крупнейший географ, испытатель. И в том числе он, как член Академии наук, и пробивал, он был председателем Центрального статистического комитета в России. Он ходил сам к императору много лет, так сказать. Это длилось около 15 лет. Вся вот эта вот история, чтобы добиться от императора, провести эту перепись на население, этот закон принять. Вот. Кроме того, полезно знать всех математиков российских. Кто, кто занимается математикой, может быть, есть такие. Они наверняка знают полиномы Чебышева, марковские цепи. Вот. Это все Липунов. Русские математики, которые уже, получив достаточно хорошее образование, в том числе и западное, они уже сами вложили огромный вклад в математику, которую мы до сих пор имеем и в учебниках, и используем. Вот. И, кроме того, были такие люди, как Буниковский, к примеру, тоже человек, получивший образование в Берлине. Он был посредником между математикой чистой и статистикой и демографией. Он тоже разрабатывал методы построения таблиц дожития на основе тех данных, которые Россия имела. Барткевич, Чупров-младший. Вот, Чупров-младший, он, кстати, занимался теорией вероятности и, в частности, пытался объяснить, почему после войны и вот мальчиков рождается намного больше, чем девочек. Кстати, очень правильный, так сказать, вывод, но только на основе вот именно математических и других вещей сделано. Вот. Ну, надо полезны такие люди, как Янсен и Чупров-старший, вот отец того Чупрова. Это были короли кафедр. Вот Санкт-Петербурга и Москвы. Вот Янсен в Петербурге, Чупров в Московском университете. На их лекции были, не знаю, там собирались стадионы. Они говорили о политической статистике. Они говорят о том, как устроено наблюдение и так далее. Вот это вот эти вот имена просто полезно знать, чтобы понимать атмосферу. Происходило довольно бурное заимствование, в то же время собственное развитие уже на основе собственных исследований. И демография, она быстро-быстро развивалась. Далее что происходит? Далее происходит, что начинается... революционные всякие изменения в России. И надо сказать, что вот эти демографы статистики того времени, они приняли революцию. Мы знаем очень мало примеров, которые действительно эмигрировали по политическим соображениям. Вот один из них, так сказать, мелким буквами написан, был такой Кулишер. Вот очень-очень известный в западной литературе специалист-экономист и миграциолог. У него несколько книг по истории миграции Европы и развития капитализма в Европе. Можете в интернете потом набрать. Это очень крупная величина. Вот это такие вот один из немногих, кто нам известный, который после 17-го года эмигрировал и был успешен. Вот. А остальные, в общем-то, вот, большинство тех фамилий, которые мы знаем, они остались. Многие из них, кстати, были сами революционеры, либо исключались из университетов и московских, и санкт-петербургских за активную деятельность против власти. Вот. Так что тут интересная история была. И вот они остаются и продолжают... работать реально. В условиях гражданской войны, так сказать, голода, вообще была разруха. Но чего у нас развивалось, может быть, нормально, это статистика и демография. Удивительное дело. Ну, во-первых, это все-таки не так много для этого надо, но все-таки организация статистического наблюдения в таких условиях были проведены переписи 20-го года, 23-го года, 26-го года. Я считаю, что и многие, так сказать, со мной соглашаются, это была лучшая перепись советского времени. Ни в 1939 году, ни в 1959 году, ни в 1970, ни в 1979, 1989 перепись такой, как 26-го года не было. Это вот, поверьте, значит, изданы были в 59 томах основные только результаты этой переписи 26-го года. Вот, масса работ, исследований. Бурно развивается в это время, продолжает еще развиваться социология. Вот 20-е годы, это что такое? Это меняется общество, да, все переворачивается. Выходят на улицы люди, которые когда-то сидели по домам, да, значит, меняется ситуация в деревне. Вот, например, Гернет, да, который в это время активно работает, чем он занимается? Нравственной статистикой. Аборты, проституция, наркотики, алкоголь и так далее. Социологическими совершенно нормальными методами. Это, понимаете, до 20-е годы в таких условиях. Опросы студентов университета про сексуальное поведение. До сих пор, если вы поднимете, так сказать, работу, вы увидите, как изучали в то время, как менялось сексуальное поведение в условиях вот, измены политической вот, общественных отношений. Сколько студентов, там, мужчин пользуются услугами проституток, сколько девушек, так сказать, там, сколько, когда начинается сексуальная жизнь. С кем? Потрясающе. Вот, не нужно думать, что вот эти годы, они были настолько вот непонятными. Да, с одной стороны, они были тяжелыми, есть было часто нечего, голодно, голод 20-х годов был страшный голод. Испанка, это, эпидемия гриппа выкосила тоже там около миллиона людей, как и в Европе, кстати. Вот, но это было. И вот триумф 26-й год, вообще все хорошо, а дальше... Да, я еще забыл сказать, что действовало два демографических института. На Украине, в Киеве, в 19-м году был организован институт, когда еще советской власти не было на Украине. Вы знаете, там была не такая простая история. Вот, была Украинская республика, между прочим. У нее был свой гетман и так далее. Там была своя Академия наук. Потом уже большевики все это задавили, и закончилась вся самостоятельность Украины. Но был такой период. И вот в этот момент создается демографический институт, который, на удивление, продолжал действовать и позже, и был закрыт уже только в 1938 году. Сейчас скажу, почему. В 30-х годах появляется академический демографический институт в Питере. Тогда была Академия наук, находилась в Петрограде. Кстати говоря, кто будет когда-то историей заниматься, до сих пор в Ленинграде, в Санкт-Петербурге опять библиотека Академии наук, очень хорошая библиотека, где сохранилось огромное количество хорошей литературы конца 19-го, первых десятилетий 20 века. Потрясающе. Потому что там находится Академия наук. И фонды вот это все, они там до сих пор лежат. И мне приходилось, когда я работал на диссертации, не только в Москве, но и в Питер ехать в эту библиотеку. Вот, так что вот это так было. Конечно, они были маленькие институты, вот, небольшими, но в демографии вообще много народу не на что толпилось. Но институциализация нужна. Нужно, чтобы были фонды, нужны были, чтобы были темы, чтобы они были, имели спрос и так далее. Вот. Но в Украине было даже 2 человека минимально когда-то в институте, да, директор и один сотрудник, но было и 30 человек. В Питере было поменьше всегда, но тем не менее, ну сколько они просуществовали? Вот смотрите, в Академии наук СССР, институт в Ленинграде, в 30-м году был создан, а в 34-м году не стал. 4 года просуществовал. В Украине дольше. Что же случилось? Ну, поначалу вот эти имена, потом посмотрите, которые надо знать просто. Потому что это были действительно величины, которые, если мы занимаемся демографией, и население, которое мы до сих пор читаем как классиков на русском языке. Это Куркин, кстати, вот эта вот перепись 26-го года активно участвовал, особенно Квиткин. Вот Олимпий Аристархович Квиткин, это человек, который провел переписи 20-го и 26-го года. И потом готовил очередную перепись. Вот. Новосельский с поездками. Это вот лидеры Петербурга, еще до революционного в демографии, защитившие диссертации оба по смертности и по продолжительности жизни. Это первые таблицы дожития научные. Это исследование массы проблем. Их работы опубликованы. Они, в общем-то, даже в рамках деятельности этих институтов были опубликованы тома трудов. И в Украине, и в Москве. Корчак Чепурковский – это украинский специалист, демограф, крупнейшая величина. Он заложил метод разложения изменений в смертности, которым потом, позже, были в других странах, пришли к тому же методу. И вот когда мы сейчас публикуем работу, мы всегда говорим, что вот первым был все-таки Корчак Чепурковский. Вот. Так что, к сожалению, уже в этот момент все больше и больше независимо. Изоляция постепенно нарастает, это проблема. Но еще в 20-х годах активно участвовали в международных конференциях русские специалисты. Потом это постепенно обрушается. Что случилось? Начинается следующий этап изменения общества. Уже под руководством, так сказать, большевиков, которые решили, что нужно проводить коллективизацию, что нужно менять аграрное, так сказать, устройство страны. Вот. Это не мой предмет, но те, кто знает историю России, понимают, что это были годы, когда начались массовые репрессии. Значит, вывоз миллионов людей в другие места, где они никогда не жили, это вот раскулачивание, то есть крестьян брали и высылали в Сибирь. Вот, что он, если он не хотят там работать в колхозе, или он там чуть более зажиточный, имеет больше свиней или коров там, чем у других. Это быстрое падение рождаемости в этих условиях, нарастание смертности. Из деревни люди бегут, куда они сначала бегут? В ближайшие города. А этого нельзя делать, значит, надо города закрывать, происходит закрытие городов. В 32-м году происходит паспортизация населения в городах. То есть обязательная регистрация каждого человека на месте его жительства в городе. Ни один человек не может жить в городе, пока он не получит регистрацию и паспорт. Вот этот паспорт, это был впервые введен в Советском Союзе в 32-м году. И иммиграционный учет, соответственно, только вот по изменению вот этих мест прописки. Ну вот, понимаете, и что происходит? Демографы вообще пытаются как-то отслеживать эти изменения. Более-менее давать какие-то объективные картины. научно-исследовательский, так сказать, институт пытается, так сказать, это представить, что что-то идет не так. Понятно, что эта власть не устраивает. И раз, и институт в Петрограде закрывается. Тогда уже в Ленинграде. Все. Привет. Значит, его замдиректора, который был, по сути, директором института, вот, Паевский, он умирает от сердечного приступа, когда он уже был после заседания в Академии наук, который объявил о закрытии. Потому что это было, его вся жизнь была. Он еще до революции мечтал об этом институте. И только 4 года в нем проработал. Ну, дальше хуже. Значит, вот я вам говорил уже о том, что нужно было проводить очередную перепись. Ее после 26-го года назначили на 36-й год. Вот. И эти же люди ее организуют. Методы хорошие, программа хорошая, все хорошо. Но начинает вмешиваться власть. В 26-м году ее не так сильно это интересовало. А в 36-м году уже да. Особенно после того, как Сталин объявил о том, что у нас в основном социализм, так сказать, построен, значит, нужно было результат этого построения социализма. Вот. И он вмешивается буквально сам в программу. Начинает менять программу, вопросы и так далее. Поэтому в 36-м году ее не провели. Провели в 37-м году, на год позже. Но те же люди. А он отдает 162 миллиона. А уже к этому моменту Сталин и Молотов в Лиге наций объявили, что у нас 170 миллионов численность. 8 миллионов куда дели? А потому что не скажешь, так сказать, что вообще там были репрессии, вообще люди от голода, потому что 1932-1933 год – это страшный голод. То, что вот называется голодомор, да? Это было не только Украина, это было многие районы России, это Поволжье, это Урал, это Северный Казахстан. Голод был страшный. Миллионов нет, людей погибли, да. Они попытались из деревень бежать от голода, потому что у них все забрали, все забрали все зерно, все. Они пытались с голода бежать, а им заградотряды, знаете, такое, это когда пулеметы устанавливали вдоль границ деревень и расстреливали всех, кто оттуда выходил. Как посчитать этих людей? Сколько тогда это было гибель массовая? Вот. И, конечно, перепись не досчитал. Ну и даже оценки, которые вел ну тогда это называлось ЦУНХУ, Центральное управление народного хозяйства учет, они тоже были завышенными. И уже из архивов, уже в 80-е годы мы узнали о том, что вот тогдашнее руководство написало и в НКВД, и в правительство, дайте нам правильную статистику о смерти в лагерях. К тому времени ГУЛАГ и спецпоселения, они все больше и больше имели людей. А как они там умирают, сведения не передавались к статистикам, либо не полностью. А перепись-то она охватывала все категории. И те, кто в тюрьмах, и те, кто военные, и те, кто живущие всех. Да, и получается, что там темпы были роста завышены. Плюс вообще было сокращение численности населения. Теперь мы это уже знаем. В результате огромный дисбаланс между тем, что официально было провозглашено, и тем, что перепись дает 37-го года. Значит, что? Решение. Перепись населения проведена с грубейшими нарушениями. Вот, и даже такое, что вот советская славная разведка во главе со сталинским наркомом товарищем Ежовым разгромила змеиное гнездо, да, там где змеи, предателей в области советской статистики. Все, значит, что нужно было сделать? Нужно было материалы переписи 1937 года все уничтожить и проводить новую перепись, правильную перепись, которая была проведена в 1939 году. Да, но, понимаете, сколько было репрессированных статистиков и демографов? Ну, мы знаем только те, кто из известных. А кто руководил на местах, на уровне провинции, областей, городов мелких, мы даже не знаем, сколько было репрессировано. Мы знаем, что были репрессированы все руководство статистики населения во всех союзных республиках. Сам начальник ЦУНХУ был арестован, потом расстрелян. Олимпий Аристархович Квиткин, который руководил переписью 26-го года, 37-го года, был расстрелян. Его начальник Брангеллер был расстрелян. Значит, было посажено руководство еще и более низкого звена. Это вот то, что в Москве. Вот мы считаем, что где-то около не менее 50 начальников республиканского и регионального уровня были репрессированы. Судьбы многих до сих пор неизвестны. То, что они не вышли, а как они погибли, от своей смерти умерли в этих лагерях или были расстреляны, тоже много неизвестно. До сих пор, сколько уже эти лет прошло, но с момента открытия архивов, честно говоря, не так много. Еще у нас до сих пор за закрытые архивы НКВД, к ним доступ не полный, вы не забывайте это. Мы до сих пор еще страна, которая не имеет свою открытую историю. Вот, поэтому, вот, значит, ужас заключался в том, что не только были уничтожены многие кадры. Вот Михаил Курман, которого я еще застал, он отсидел больше 20 лет в лагерях, остался жив и оставил воспоминания, которые были опубликованы только уже во времена перестройки и гласность во времена Горбачева. Он очень много сказал, как тогда было это устроено, вот эта вот репрессивная машина в отношении демографов и статистиков. За что их сажали, что им, какие обвинения. Это очень интересный материал. Я еще его помню. Но его воспоминания, наш директор, он с 60-х годов записывал на магнитные ленты и прятал в разных местах. 30 лет прятал. Все время перезаписывал, потому что когда-то были... бобины такие, вот ленты, да, магнитные ленты, потом были кассеты, потом и так далее. И он это сохранял 30 лет, уже Курман сам умер, а он все это сохранял, и потом смог опубликовать. Конечно, могли его тоже арестовать и отобрать, и погибли бы эти воспоминания. Вот что было. Значит, демография объявляется лженаукой, здесь неправильной наукой, буржуазной наукой. Все то, что она занимается, это все этим заниматься не надо. Нужно заниматься только статистикой, только подсчитывать. Потому что у нас все демографические процессы, они управляются по плану. Сколько надо, столько, так сказать, у нас будут рожать. А рожать будут больше, чем во Франции или в Германии. Почему? Потому что у нас условия созданы для того, чтобы женщины рожали, семьи создавались. У нас самая свободная в этом отношении страна. Поэтому, а что там тогда изучать? Нужно только подсчитывать, нужна только статистика. Вот, поэтому вся эта занятие наукой стало уделом одиночек, которые этим занимались свободное от работы время. К счастью, есть такие работы, которыми мы до сих пор можем гордиться. Это работы Урганиса. Вот, я с ним был довольно хорошо знаком. Птуху не застал, он в 60-м году умер. Вот, Боярского знал, он у нас лекции еще читал. Трумелина уже был слишком мал, не застал. Меркова тоже. Вот эти фигуры, которые оставили труды и работы, которыми можно до сих пор пользоваться. Более того, труд Урганиса, рост населения в Европе, а это что? Это практически от раннего Средневековья до 1941 года человек описал историю развития населения в Европе. Эта книга до сих пор цитируется в весьма крупных тоже работах западных ученых, как одна из самых выдающихся трудов по истории. То же самое Птуха занимается историей чего? Статистики. 18 века, 19, то есть там, где идеологии почти никакой нет. Ну, занимается человек и занимается. Хорошие книжки публикуют. Теорией можно было какой-то заниматься, математической чуть-чуть, да, которая, опять же, аполитична. Вот этим делом люди занимаются. Вообще работ практически нет. Вот это вот то, что я называю, то, что было очень много всяких пропагандистских брошюр, которые на науке нет, это там, это было, конечно. А в то время на Западе, а там наоборот, все бурно развивается. Более того, я привожу вам пример, работая в Лоример, Франк Лоример 46-го года, который сдал самую крупную работу по России. По заданию Лиги наций. Вот в Принстонском университете к тому времени был уже центр населения, которому Лига наций заказала разработку вообще населения, анализа населения в Европе и в других странах и прогнозы. И вот частью этого огромного проекта было исследование России при периоде империи, Советской России и прогнозов населения в этой большой части мира. Потрясающая работа, Вот, значит, кто СИС-той, кто занимается Россией, обязательно обратите на это внимание. Вот. Более того, он привлекает к работе таких людей интересных. Вот, кстати, вот еще один иммигрант, но не такой серьезный, как Кулишер, но Конторович есть. Вот он потом принял фамилию Гордон, когда он эмигрировал на Запад. Но он не совсем по политическим соображениям уехал. Так он в Польше задержался, и потом после революции бежал потом от нацизма, скрывался, оказался здесь в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой войны. Вот. Так вот, значит, этот Конторович, он знал просто хорошо, понятно, русский язык, но не только, он знал хорошо литературу. Лоример не читал по-русски ни одного слова. И весь вопрос у нас долгое время, как можно было такую книгу создать, и главное, сорс, вот это, да, библиография, ну, потрясающе, он просто все, что мог, он это дело использовал. Оказалось, что мы потом увидели, что там же был Конторович, и он сильно, конечно, и в этом смысле помог. Так вот, это я тут привожу, потом посмотрите только оглавление этой книги. Ничего подобного, конечно, в эти годы быть написано в России не могло. Не только потому, что людей нет, может быть, еще бы и можно было, опираясь там на Урланец и еще тех людей, которые остались, что-то сделать. Но не было данных. Доступа нет. И самое главное, что это никого не интересовало. Демография была разгромлена полностью. И так это было вплоть до конца 50-х, начала 60-х годов. Почему говорю, что нельзя говорить об институциализации демографии сегодняшней, не имея это в виду, что поколениям была разрушена преемственность, были уничтожены кафедры, были уничтожены учебники, не было передачи опыта, не было исследований. Но хуже всего не было данных, потому что данные какие-то собирали на уровне статистики, но они были закрыты для использования. Вот. И очень долго и медленно возрождалось. После войны 50-е годы это создание вот первых каких-то работ, с чем связаны? К тому времени уже Сталин умер, Хрущев, либерализация, вот, и попытки оценить потери во Второй мировой войне. Сколько же там погибло? Сталин запрещал все эти исследования. Он назвал 8 миллионов, и все. Кстати говоря, это отчасти правда, потому что военных, которые были призваны на фронты и погибли, то есть, собственно, военных, примерно действительно 8-10 миллионов, все равно меньше, чем он указал, но примерно столько же. Но ведь проблема-то не только в них, мирное население. Плюс те, которые были, ушли в другие страны, миграционный отток, нужно понимать, было оценивать. И многое-многое другое. Конечно, это было все сделано только после смерти Сталина. Вот. И вот это вот немножко стимулировало даже в 50-е годы. Потом, значит, публикация определенных работ, как краеугольных, Струмилин смог в 57-м году опубликовать статью, которую он написал в 34-м. О рождаемости в рабочей среде. Я показал, как быстро идет снижение рождаемости, что в тех социальных группах, в которых образование выше, рождаемость ниже. Те, кто имеет больший доход, как правило, тоже рождаемость ниже. То есть все шло против закона Сталина. Поэтому такую работу он публиковать не мог, публикует только в 57-м году. Но это был знак, что уже что-то можно. Вот. В 62-м году, здесь дальше идет хронология быстрая, 62-й, 63-й год, постепенно создаются институты некоторые, центры, начинают обсуждаться некоторые вопросы. 65-й год, 68-й год, 67-й год, это вот все середина 60-х годов, они были очень важны. Но что это было за возрождение? С одной стороны, издается много научной литературы, казалось бы. Были даже серийные издания. Появляются первые попытки издания журналов там. Вот. Но одновременно, значит, и издаются литература. И тут я вам просто принес, чтобы почувствовали эпоху. Вот. Огромная, так сказать, часть научных исследований того времени – это так называемая наука для служебного пользования. For special usage. Это не секрет, но это означает, что мы не можем эти данные оглашать в печати, мы не можем публиковать эти данные где бы то ни было, кроме как под этим грифом. И у каждого такого издания четкое количество экземпляров, каждый расписан, где он находится. Причем это не только исследования, это диссертации. Вот вам пример. Диссертация Владимира Михайловича Школьникова, это автореферат, так сказать, его резюме, это диссертация, опубликованная в 87-м году. Она для служебной пользы. О чем она? Факторы формирования пространственных закономерностей смертности в СССР. Потому что там статистика смертности была закрыта. Даже еще в 87 году. А он писал еще раньше эту диссертацию, понятно, 85-86 год. Сейчас кто, Владимир Михайлович Школьников? Это, скажем так, номер один в мировой демографии, который изучает смертности не только России, но в первую очередь России. Заведует лаборатории в Ростоке, в Институте демографических исследований, уже довольно много лет, а мы с ним работаем бок о бок очень долго. Ну вот его диссертация, пожалуйста, потом посмотрите, для служебного пользования. Вот другой экземпляр, так сказать, это медико-демографический анализ показателей рождаемости. Медико-демографический анализ рождаемости. Методические рекомендации. Методические. То есть это просто, по сути, вот такое руководство, как анализировать. Для служебного пользования. Экземпляр там вот номер 118. Ничего тут вообще, казалось бы, но есть данные о смертности детей, о возрастном распределении, родившихся там по массе и так далее. Это тоже информация для служебного пользования. Итак, целая наука существует. Одна в публичном пространстве, публикуется что-то там, а другая – это то, что публикуется где-то еще. Вот я тогда работал в Академии наук, и мы получали каждый год доступ к информации для служебного пользования. Подписывали такой специальный документ, что я обязуюсь сам посмотреть, что-то использовать для отчетов, для официальных результатов своей деятельности, но при этом ничего не публиковать. Я работал там в Академии наук довольно долго. Вот. И вот это каждый год это было такое. Соответственно, были спецхраны, то есть это специальные хранилища литературы такого рода, но там же в библиотеках что хранилось? Все журналы и все издания опубликованы за рубежом, которые касались Советского Союза и ряда запрещенных тем. Любая статья по национальному вопросу, вот у вас будет Эмиль Панин еще здесь выступать, вот, она автоматически попадала в специальный хранящий библиотек, если она касалась советских проблем. И неважно, это будут евреи, это будут национальные конфликты на Кавказе и так далее. Это все было для служебного пользования. Туда же попадает все, что касается войны, и оценок каких-то потерь там и так далее. Все, что касается смертности анализа в СССР и так далее. То есть все крупнейшие журналы, которые мы сейчас открыто можем пользоваться, они все были в специальном хранилище. То есть вот для того, чтобы мне, допустим, заниматься исследованием, я должен был специально подписывать это соглашение, идти в библиотеку и читать обычную литературу. И это продолжалось очень долго. Это продолжалось вплоть до какого года? 1989. То есть от начала более-менее возрождения, когда вообще разрешили заняться демографией, это середина 60-х годов, и до 89-го года прошло еще 20 с лишним лет, когда существовала вот в таком состоянии наша наука. Да. И вот это вот раздвоение такое, оно привело к тяжелейшим последствиям. Каким? Нет, кстати, вот что было закрыто, это из статьи Тольца, это все вы потом посмотрите. Убийство, самоубийство, международная миграция, смертность от особо опасных инфекций, чума, там, холера, это все абсолютно секретно. Это даже не для служебного пользования. Это даже не выдавалось нам, которые подписывали. Я, например, не мог работать по смертности от чумы, к примеру. У меня не было для этого допуска. Статистика, полувозрастная структура населения, то есть сколько у нас детей, пожилых в процентном отношении, это данные уже для служебного пользования. Однолетнюю возрастную структуру населения по переписи, по каждому возрасту, я впервые увидел, когда мне уже стукнуло почти 40 лет, когда открылись эти архивы. Потому что даже в том ранге, в котором я работал, не представляю. Численность населения для городов 50 тысяч и более, и менее, закрыто. Значит, сельская городская миграция закрыта. Ну как же, у нас из деревни люди бегут, значит, надо закрыть это дело. Была закрыта даже в 70-е годы, закрыли соотношение родившихся мальчиков и девочек. Это большего, так сказать, идиотизма в истории не знает. Ну, что вы знаете, есть некая такая как биологическая константа, да, где мальчику чуть больше, там считается примерно на 100 родившихся девочек 105-106 мальчиков рождается. везде, да, и где это соотношение нарушается, как в Китае, значит, что есть либо селективный аборт, либо где-то убийство, что активно используется в некоторых народах, которые хотят первого мальчика иметь, например. Или он единственный. Вот. Но даже это закрывается почему? А потому что тогда удается посчитать наш призывной контингент. Сколько может быть мальчиков призвано в том или ином году. С учетом простейших моделей смертности дожития до там, 18 лет. Министерство обороны наше закрыло и даже эти данные. Что очень глупо, весь мир смеется, но тем не менее факт. Мы не могли тоже с этим работать открыто. Младенческая смертность начинает расти, infant mortality, тут же ее закрывают. Ожидаем продолжительность жизни, life expectancy снижаться, закрывают. Аборты у нас не снижаются, закрыть. Они были очень короткое время открыты, они были вообще, число абортов было открыто там с 56 до 60 какого-то года. Одна книжка все была издана, потом все были закрыты. Лучше высокие аборты. Вот, и так далее. И значит, но одновременно при этом, да, проблемы-то же, они же никуда не деваются от того, что о них не пишут. Да, идеологические темы закрытые, писать про них нельзя, но специалисты работают в этой области и понимают, что они есть. То есть это политика такая страуса, да, голову в землю закопал и думает, что вокруг нет проблем. А проблемы были, и они все были хуже и хуже. Смертность растет, что, как же так? Жилье строится, жить становится лучше, все-таки более-менее люди перестали голодать, более-менее, так сказать, у них возможности для обучения получились, в университеты перестали, так сказать, фильтровать так сильно по идеологическим соображениям. Казалось бы, много чего меняется в лучшую сторону, а смертность растет. И это не выдумка, это не артефакт статистический. Рождаемость продолжает падать, и тогда уже перестают упоминать тот закон Сталина о быстром размножении, пытаются другие теории придумать, почему эта рождаемость снижается у своего социализма, так же, как и на Западе. Разводы растут. С одной стороны, понятно, либерализация закона вот о браке, разводы допускаются примерно в то же время, даже чуть раньше, чем во многих других странах. Вот. Но, тем не менее, они поднялись и продолжают расти. И так далее, да? Значит, ну, к этому добавляются какие проблемы? Огромная проблема, вот то, что Наталья вам только что рассказывала, то, что дисбаланс между Сибирью, Дальним Востоком и центром, он нарастает, значит, нужно, люди оттуда там не хотят задерживаться, значит, нужно было политику, чтобы туда их обратно заманить, либо удержать. Политика зарплат более высоких и так далее. У нас через Уральские горы, это как хребет, где разламывается страна. Все хотят жить здесь, а там наши ресурсы, там наши оборонные, так сказать, геополитические интересы и прочее. Значит, правильно кто-то должен заниматься. Дальше, значит, СССР. А СССР это как мир, только поменьше. У нас есть Средняя Азия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, где совершенно другой режим воспроизводства населения. Где рождаемость почти еще традиционного типа, где смертность младенческая очень высокая, значит, нужно какую-то политику пройти, и непонятно как. Там надо, вообще-то говоря, рождаемость подсократить, а здесь уже пора поднимать, потому что она упала слишком низко. Население не воспроизводится. Министерство обороны постоянно говорит, у нас некому будет воевать. Скоро так оно и получилось в результате, так сказать, когда начались падения призывных контингентов. Они стали менять закон об армии. Это целая история, как демография влияет на принятие политических решений. Значит, нужно что-то делать и поступать в социальный заказ, разработать эффективную демографическую политику. Вот когда это конечно, дало импульс институтам-исследователям, дало спрос на их деятельность, дало деньги, какие-то возможности проводить исследования. Вот нужно было социологические опросы проводить, я их и проводил. И в Москве, и на Камчатке работал долго, мы опрашивали, если почему они там не хотят задерживаться, почему они там умирают чаще. Я тогда работал в институте социологии, был молодым аспирантом, а потом и уже исследователем. И вот мы проводили социологические опросы в разных местах России, именно потому что это был заказ от правительства и тогда, как говорилось, от партии. Да? Вот. Да. И вот эти проблемы, вот в 80-й год очень важны. В 80-м году создается отдел, который претендовал на то, чтобы быть суперотделом и даже институтом в рамках Академии наук. Вот на этой волне спроса один такой человек, Рыбаковский, вот он создает такой отдел, куда пытается создать всех вообще лучших специалистов. И отчасти ему это удается. Вот, кстати, я тогда там, так сказать, молодым заканчивал аспирантуру, я там и работал. Но туда же он стягивает всех ведущих специалистов, старался. И до конца не удалось, но очень сильно получилось у него много. Так вот, этот Рыбаковский, он сейчас еще жив, ему, правда, уже немало лет, но он очень активен. И он, вот как раз он автор всех этих политик последнего времени. Вот официальные документы, это под его руководством разрабатывались. Человек очень специфический, будут вопросы, я расскажу, поскольку я под ним работал довольно долго. Вот, не могу сказать, его к нему относиться уж очень хорошо, наоборот, скорее плохо, чем хорошо. Но такой вот государственник с большевистским уклоном. И вот этот момент, с одной стороны, создаются институты, которые работают на государство, с другой стороны, уже в этот момент ясно идеологический раскол внутри демографии, который нас до сих пор, вот он сопровождает, почему наша институциализация, она уходит в эту историю вовсю. 87-й год, приход Горбачева в 85-м году, к 87-му году провозглашается политика гласности. Что происходит с наукой? Тут же, понимаете, тут же, как только стало возможно, подсовывается Горбачеву вот это самое письмо, надо статистику демографическую открывать, надо открывать. 87-й год, это еще один, так сказать, момент важный в нашей истории, публикуется первый справочник в открытой печати населения СССР. Когда был предыдущий? Был в 75-м году маленькая книжка «По чьи данных небу», а до этого в 28-м году. 60 лет прошло, пока появился второй справочник. Можно было нормально развиваться, да, исследование в этой области? Нет, только косвенными методами заниматься, как и занимались в Париже, изучая Россию косвенными методами, в Америке эти статьи и работ крупных американцев, которых мы прекрасно знаем, могу вам всем назвать, кто пытался что-то оценивать по стране, в которой не было публичной статистики. Вот, значит, потом очень важный момент. В 87-м году Маркс Фома Штольц, наш близкий друг, с которым мы тогда больше даже работали в одном месте. Сейчас это один из известных эмиграциологов в Израиле. Эмигрировал в начале 90-х годов в Израиль. Вот, значит, как только стало возможно. Так вот, Марк тогда публикует статью в «Огоньке». А «Огонек» такое перестроечное время. Там редактор был другом Яковлева, который у Горбачева занимал идеологический, так сказать, отдел. И поэтому перестройка и гласность во многом связаны с Яковлевым. А он, так сказать, короче, назначает вот на журнал «Огонек». А журнал «Огонек» был изданием Центрального комитета партии, Коммунистической партии Советского Союза. И это такой журнал, который именно был символом гласности в горбачевское время. И вот в 87 году выходит статья от Тольца, которая говорит, сколько же нас тогда было. Он ставит вопрос, что перепись 39 года, которая была проведена, она дала завышенную оценку на более чем 2-3 миллиона, то есть она была фальсифицирована. А от 37 года данные были верны, возможно, он не знает. Он ставит просто этот вопрос. Статья обсуждалась, будет ли она или не будет, полгода. На высшем уровне принималось решение. Поэтому мы точно знаем дату, когда началась гласность в советской статистике демографии. 1987 год, декабрь. Это вышло чуть ли не в последнем номере «Огонька». С этого все и посыпалось. Начались обсуждения. Вот мне удается в 87-м году впервые в библиографии демографов и социологов. Было такое издание, оно доступно, по-моему, даже в интернете сейчас уже, на русском, английском и немецком языке опубликовать биографии наших специалистов, где я указываю, что он был репрессирован и расстрелян. Это только 87-й год, мы уже об этом знали, и только-только архивы стали открываться. Вот. Это тоже знак. Причем, что интересно, значит, мы смогли это опубликовать сначала на немецком языке, потому что на русском это было нельзя, 87-й год. цензура в 87 году еще не пропускала. А немецкое было опубликовано. Это было мы вместе с университетом в Берлине, в Восточной Германии, это еще до объединения Германии. Там, значит, оно опубликовано было на русском языке в Берлине первое. Немцы по-русски не читают, Хонекер этим делом не заинтересовался, а в России это было еще сделать нельзя. Когда наши коллеги, из этой коллеги, потому что это было по договоренности, должно было опубликовано на трех языках, переводят на немецкий язык, Хонекер это запрещает публиковать на немецком языке. И публикуется на немецком языке в Москве. А к тому времени уже в Берлине творилось черт знает что. Поймите, это вот это вот время. Но еще нельзя там. Уже на английском языке она выходит, по-моему, в 89-й год, если я не ошибаюсь, уже все было ясно. Берлинская струна, стена рухнула. Но это первое издание, в котором вы можете найти вот эти сведения о том, что прямо написано, что человек был расстрелян. Более того, значит, в 89-м году происходит вообще невообразимое. Да, вот благодаря Тольцу и моим коллегам, которых тоже очень близко знаю, открывается вдруг, что данные 37-го года переписи остались неуничтоженными в личных архивах начальников того времени, которых потом арестовали и убили. Но этот их архив, взятый дома, в нарушении всех правил и закона. Они должны были их уничтожить, они сохранили. И они легли глубоко-глубоко в секретном архиве. И это изымается в 89-м году и становится гласностью. И вот анализ данных переписи 37-го года показал, что, скорее всего, она была не так уж плоха, более того, была хорошей переписью и прочее. И начинается обсуждение проблемы репрессий, демографические потери населения от голода, начинает изучаться статистика смертности того времени. Это вот все 89-й год. Когда это, наконец, стартует. И в 89-м году Цаплин, а Цаплин это был очень известным руководителем архива исторического, вот, и другими публикуются эти данные, и они начинают анализироваться. Вот только в начале 90-х годов мы узнали, каковы были процессы, которые шли в более-менее в 30-40-х годах. Значит, сколько прошло времени? Вам кажется, что это уже очень давно. Многие из вас в это время, может быть, появились на свет. Для меня это еще буквально только вчера произошло. Вот. Ну, здесь потом посмотрите дополнительные источники про это время полезные. Но институализация, она, казалось бы, вот уже все. Теперь уже есть и свобода, уже нет цензуры, нету того идеологической, так сказать, ограничений, нету ограничений на данные. Они все вот то, что было с запретным, стало открыто, бери данные, не хочу. Конечно, там есть проблемы, надо было качество проанализировать. У нас это отняло огромное время. Мы публикуем книгу большую про историю населения России только в 2006 году. То есть у нас вот ушло больше 10 лет, вот я 10 лет восстанавливал историю рождаемости в России. 10 лет. До этого, так сказать, ничего подобного не было. Вот у меня 10 лет ушло только вот на эти вот, то, чтобы эти две кривые, потом вы их увидите, их изобразить. Вот. Но хуже другого. Вот здесь вот просто картинка такая, как у нас сейчас устроено демографические учреждения, которые занимаются наукой. Те, которые закрашены цветом, и вот это белое, это то, что реально сейчас существует. То, что другие квадраты, это временное какое-то образование, которое какое-то время существовало, потом нет. Значит, у нас сейчас существует центр демографии в университете МГУ с 1968 года, так он и продолжает существовать. У нас существует с 1991 года отдел социально-демографических исследований и институт социально-политических исследований того же самого Рыбаковского. Правда, сейчас он возглавляется другим человеком. Он из того отдела ушел. У нас существует вот наш институт, где я работаю, но у него вот история вот так вот выглядит, как мы переходили. То есть мы тоже из того отдела все родились. Вот. И вот последнее образование, вот это буквально весной 2017 года создается вот этот центр, который школьников, про который вот здесь вот автореферат, где диссертации ходит, он не только в Ростоке, но еще и в Москве вот эту вот проблему здоровья и смертности стал новый открыл. Вот. Значит, почему произошло вот там, почему из того первого левого квадрата верхнего не получилось все? А вот потому что мы до сих пор друг друга не читаем. Ну, читаем, конечно, но очень большие идеологические разногласия. Очень большие. Именно поэтому все и расходятся в разные стороны. В результате это было бы нормально, если бы не то, что есть примерно оценка, сколько вообще людей занимается профессиональным населением в России. Моя оценка не более 80 человек по всей стране. Причем из них около 60 в Москве. Да? То есть это те, которые более-менее знают методы и публикуются в реферированных международных журналах. Их еще меньше. Около 30. Вот около 30 человек, можно считать, и занимаются изучением населения профессионально в России. Ну, еще надо добавить там десятка-два в других странах, которые специально, профессионально занимаются населением Советского Союза и России. Ну, мы о них сейчас не будем говорить. Здесь в Штатах есть очень хорошие специалисты, есть и во Франции, есть в Англии. Но это другой разговор. А вот то, что в России. До сих пор отсутствует демографическая ассоциация. Мы уникальная страна. Таких больше нет. В маленькой Эстонии есть ассоциация. Есть в Молдавии ассоциация. Нет в России. Почему? Потому что не можем сесть за стол и создать ассоциацию. Много раз пытались, не получается. То есть мы до сих пор разбиты на большевиков, меньшевиков, либералов, государственников. Не получается. Потому что надо создавать 10 ассоциаций, но кто тогда и будет принимать в международную ассоциацию по населению? Потому что мы все являемся только членами международных ассоциаций. International Association of Population Studies, European Association, все мы везде состоим, на индивидуальном уровне. Но как институт – нет. Что у нас из-за этого не проводится конференции? В нормальных странах каждый год или там раз в два года проводится конференция, на которой присутствуют и участвуют специалисты по всей стране. Это как вот интегрирующее начало. Этого нет. России до сих пор. Когда-то в советские годы было. Сейчас нет. Вот PAA, Population Association of America, в которой я более-менее регулярно участвую, оно абонирует крупнейшие отели, чтобы только разместить участников. Я уже забыл, но где-то у них по 2000 официально зарегистрированы только исследователи в области населения. Французы проводят свою, конечно, и другие страны тоже. Мы нет. Нет такого института, как ежегодные регулярные конференции. Конечно, конференции проводятся, и семинары проводятся, что только не делается, но нету вот этого важного интегрирующего начала. Дальше проблема в изданиях. Долгое время вообще мы не могли из этого создать журнал. Были попытки, они заканчивались, выйдет несколько журналов и конец. Потому что редколлегия не могла нормально функционировать в таких условиях. Вот. Но даже когда более-менее что-то получилось, вот там журнал «Народное население», который издается с 98 года, он слабенький журнал, честно говоря. То, что он пытается вобрать в себя все, по всем предметам, и поэтому он так себе, ну, можно читать, мне не очень интересно. Значит, вот с моей точки зрения, мы, удалось нам только создать вот этот журнал «Demographic Review», «Демографическое обозрение» в 2014 году только. Который мы более-менее можем сейчас считаться, что он где-то на уровне каких-то более-менее таких нормальных журналов, которые издаются уже давно в Польше, там, в Чехии. Вот. Но еще его жизнь, она еще очень трудна, этого журнала. Вот. То, что там эти ревьюирования, все вот эти вещи, мы должны его, чтобы попал в Scopus, там, в Lab of Science, нам нужно индексы цитирования, чтобы жить. Значит, мы должны переводить, поэтому мы делаем один том English Selection избранных статей, которые очень трудно идут. Вот, не только связаны с трудностью перевода, хотя и это, потому что, чтобы переводить демографические работы, нужно быть не только хорошим лингвистом. Нужно понимать предмет очень хорошо. Причем язык, который используется в той литературе, которая на английском языке издается. То есть не выдумывать что-то свое. Если вы, у нас есть показатель по-русски, коэффициент суммарной рождаемости, потом об этом будем говорить. Нужно знать, что он переводится только как total fertility rate, а не как иначе. Вот и так далее. То есть нам приходится еще и все это редактировать вслед за переводчиком, даже когда там более-менее стиль нормальный. Посмотрите, у вас язык родной, английский. Посмотрите наши вот эти выпуски, которые вышли. Говорят, неплохо. На английском это звучит, но это стоило огромных усилий, до сих пор стоит. То есть, конечно, у нас только native speakers редактируют. Но профессиональные вещи мы должны вместе с ними сидеть все время. Этого нет в других журналах, так никто не делает. Там у них свои есть специалисты, и все. У нас уже в самих редакциях у нас этого ничего нет. Мы все разрываемся. Я и преподаю, я и за наукой занимаюсь, и редактирую чужие переводы чужих статей. Как член редколлегии, который более-менее как-то может и науку понимать, и язык. Это очень серьезная вещь. Всем рекомендую, мы тоже издаем вот Демоскоп Weekly. Вот, ну, по сути, это самый крупный ресурс о населении на русском языке, который, во-первых, публикует статьи, во-вторых, у него очень мощные базы данных. Вот, честно могу сказать, нас хвалят даже европейцы многие, потому что, скажем, база данных по европейским странам и по развитым странам у нас очень неплоха. Реально вы можете пользоваться сопоставимыми рядами данных, очень богатые данные. Мы коллекционируем по всем развитым странам, плюс по миру. Но мы мало занимаемся третьим миром, так сказать, развивающимися странами, честно говоря, мало. Сил на это не хватает. Но, тем не менее, кое-что и там тоже про это есть. Но разные страны, да, присутствуют очень хорошо. И Россию мы на этом фоне все время стараемся поддерживать. Вот. Плюс, конечно, обзоры литературы, которые издаются на русском языке. Мы практически не упускаем ничего существенного, что издается на русском языке, поэтому можем там найти. Плюс дайджест, кто интересуется политикой вот, публичной, и обсуждениями каких-то проблем, связанных с населением, там закон об аборте, там проблемы политики, или там алкоголизм, или там законы, регулирующие рынки труда и прочее. Это мы отслеживаем через дайджесты, то есть, как сказать, СМИ, масс-медиа, и плюс деятельность законодательная, то есть вот то, что принимается парламентом и правительством. Там тоже все эти документы основные есть. Плюс, конечно, из этого, как часто водится, сейчас можно попасть туда, куда вам надо. То есть вам не нужно самим часто искать, какие есть сайты каких других учреждений, институтов, занимающихся этим, как в России, так и за рубежом. То есть, конечно, это очень удобно. Вот. Плюс адресы на международные базы данных. Вот. То есть мы, честно могу сказать, могу похвастаться, это дело начали довольно давно, ушло на это, но сейчас нам равных нет. Не только в области населения, но даже в области социологии. Наш сайт, вот сайт, он занимает лидирующее место в сайте всех зарегистрированных, там многих сотен социологических центров, он находится на первом месте уже очень давно. Конечно, это востребовано нашими журналистами, очень много цитируют, там в одной Википедии, не знаю, сколько статей с участием вот нашего этого Демоскопа сделано. Вот. Конечно, его используют все студенты, пишут свои эти рефераты, эссе бесконечные, потому что это ресурс, который позволяет сделать любую студенческую работу и даже уровня MA, только используя этот ресурс. Ну, через него на другую литературу выходить, естественно. Вот. Мы им очень гордимся, вот, и главное, мы гордимся тем, что мы его делали, не получая социального заказа долгое время. Вот, деньги очень с трудом находились, и на первой странице вы даже можете потом прочитать, сколько всяких фондов и прочее мы задействовали. То есть практически нет фондов, которые бы не участвовали в деятельности этого издание. Ну, а сейчас, вы знаете, политическая ситуация в России изменилась, и мы не можем, допустим, брать эти деньги не у фонда Форда, хотя у него был, нам финансировали фонд МакАртур, МакАртур Фондейшн, ничего это нам уже недоступно. Более того, даже ООНовские фонды, типа Development, вот этот, да, UNDP, United Nations Development Program, и UNFPA, фонд по населению, нам денег уже давать не может. А давали немалые деньги. А потом в Министерстве иностранных дел сказали, что нет, вы этот Демоскоп не поддерживаете. Он не правительство, непонятно какой, почему мы должны деньги давать тем, что это независимая какая-то организация. Вот так вот, да, поэтому трудно. Но университет нас пока еще поддерживает, в котором мы работаем, но дела неизвестны, будет ли он еще как долго. Потому что это, во-первых, это большая работа. Люди, многие работают просто в свободное время от этого, да, поддерживают его сайт. И все, это же каждые две недели новая статья. Заглавные. И плюс новые всем обновлениям материал. И плюс это деньги надо платить. Нам нужны определенные деньги, чтобы поддерживать. Наш редактор главный не идет на пути коммерциализации этого издания. Он считает, что наша главная заслуга то, что мы всем открыты и ничего не просим. Вот, и все попытки убить, то, что, может быть, попробовать, как сейчас многие делают, по рублю или по доллару с тех, кто читает, перечислить, как раз и будет та сумма, он пока упорно не хочет. То есть, связываться вот с материальностью. Вот, собственно, вырезу за внимание по этой части, это вот история институциализации демографии, которая не полная. Значит, ну, понимаете, тут есть еще о чем поговорить, это о подготовке кадров. Была специальность в МГУ когда-то в советское время по населению? Нет. Была в университете, который занимается статистикой, экономикой и финансом, была кафедра статистики населения и подготовка по статистике населения. Ее не существует больше. Причем это даже в советские годы, а в постсоветские не стало. Значит, сейчас есть только базовая подготовка, то, что и в Америке, basics такой вот, population status, на экономических, политологических, социологических специальностях, там краткие курсы мы тоже и у себя читаем, и во многих университетах. А и есть только MA и PhD подготовка. Вот MA, да, мы имеем единственную программу по населению. Каждый год у нас примерно 20 человек, чуть меньше, учатся. Два года магистратура с очень серьезными занятиями именно по методам и по всем остальным. Но мы открыты, мы принимаем и статистиков, и политологов, и историков, и филологов, и географов. То есть нам могут поступать все те, кто заинтересованы, могут свое портфолио предъявить, свой интерес доказать, как-либо участвовать в каких-то конкурсах, писать эссе. И не важно, что он теорию вероятности не знает. Он у нас потом немножко знаний получит. Но для того, чтобы заниматься, допустим, политикой и вопросами, связанными с населением, совсем не обязательно теорию вероятности. Но все-таки он даже это получит какие-то элементы на подтягивающих курсах. Вот. А то, что познакомиться с людьми, которые реально занимаются наукой, вот у нас вот Эмиль Пайн, который у нас читает этнологию и этнические проблемы населения, социальную антропологию читает. Вот. То есть мы стараемся вот так, чтобы на MA-программе у нас... Ну вот в МГУ есть MA, но не по населению, а по экономике, и у них мало очень студентов приходит, ну, потому что люди предпочитают заниматься больше финансами, всякими банками, вот, чем демографией. В Штатах та же проблема есть, но у них и нету такой гигантомании, потому что у нас есть нормы, когда есть, чтобы открыть программу, нужно определенное количество студентов на одного преподавателя, хоть тресни. Здесь вот мы знаем все MA-программы в американских университетах, и даже в 2015 году я большую часть из них объездил. Вот, ну, там 3-5 студентов могут записываться на эти курсы с других факультетов, там, вот, и на конкретный курс, вот там математическая демография, бах, и там собрались, вот курс MA. Мы такой, к сожалению, себе позволить не можем. Мы должны вот этих 20 человек набрать на первый курс, и их, так сказать, сколько, хотя бы 10 выпустить. То есть мы не можем собирать на наши курсы студентов с других специальностей. У нас такое есть, но мы не этим должны... То есть мы это допускаем, более того, мы им кредиты даем. То есть у нас, если он захотел изучить демографию, мы этому студенту, который учится там, по политологии или там, по государственному управлению, либо по статистике, мы можем ему кредит написать, там, сколько положено вот за этот курс. И они это используют, потому что у нас такая же система, как здесь, американская. Но мы при этом это не наше... Вот это, не наше главное. То есть наше главное – это своих этих студентов. Вот так устроена наша система, которую я очень не люблю в этом смысле. Вот. Так что институциализация, она есть сейчас лучше, чем, скажем, было, когда я был в молодости в моей. Но, тем не менее, есть большие проблемы, которые мы потом еще с вами будем обсуждать. Это связано с идеологией. Сейчас мы опять столкнулись с идеологическими ограничениями в своей работе. Это, я думаю, я до этого не доживу уже. То есть второй раз заниматься вот этим не хотелось. Я предлагаю сделать перерыв. Или вы хотите как работать? Я думаю, перерыв. Да, и, пожалуйста, у нас еще будет переделать. Это сегодня первое, и я после длинных перелетов за временем ФОХ слежу, но тем не менее. Нам нужно с вами будет договориться так, чтобы вы перерывы сами контролировали. Можно так договориться, что говорить, демографик челленджес, если хотите, да? Вот, постараюсь побыстрее, потому что мы к этому будем возвращаться многократно в течение нашего курса, но просто чтобы уже обозначить главные вопросы. Значит, вы можете встретить и в литературе, и даже в достаточно профессиональной, и тем более в газетах, в высказываниях Путина, Медведева и прочих других лидеров наших, о том, что у нас за последние десятилетия есть позитивные тенденции в демографическом развитии, все, казалось бы, успешно стало развиваться, даже численность населения стала увеличиваться. До этого, как мы видим, она даже снижалась. А снижалась она с 91 года по 2009-2010 год. У нас происходило снижение общей численности населения. И вдруг, значит, вот эта вот позитивная тенденция и политика эффективная, да, однако в экспертном сообществе весьма такое, я бы сказал, сдержанность есть. Вот. Скептицизм, что вообще свойственно исследователям сомневаться в этих фактах, которые мы видим. Вот. Особенно те сомневаются, которые уже много чего повидали и долго исследовали. Что вот так вот с помощью каких-то мер политики изменить ситуацию – нам кажется очень сомнительным. Значит, что-то еще мы не знаем, и это хотелось бы понять. Второй вопрос. Улучшили мы свое состояние? А если да, то насколько? Или наоборот, у нас еще впереди гораздо более серьезные проблемы. Поэтому, значит, попытаемся разобраться, что факт, а что артефакт. Значит, первая проблема, которая вызывает большое беспокойство, это реальность, с которой соглашаются все. Конечно, это перспектива сокращения численности населения довольно острая, несмотря на даже на последние позитивные какие-то изменения. Вот. Вторая, которая связана с этим проблемой, что не только численность, но и состав меняется. И вот эта проблема эйджинг, да, она очень острая. Она острая для стран развитых вообще, но для которых менее острая. Допустим, для Америки, Соединенных Штатов Америки это менее острая проблема, хотя тоже она имеет значение большое. Для Франции, может быть, поменьше эта проблема, а для Японии она проблема страшная. То есть в Японии будет и численность населения сокращаться быстрее, чем в России, и стареть она будет быстрее. Вообще проблемы японской цивилизации, честно говоря, у меня вызывают даже больше вопросы и проблемы, чем даже наши. У нас есть острая проблема, но, казалось бы, опыт есть какой-то в других странах, как его исправить. А как исправить ситуацию в Японии, я не представляю. Правда, вот мне пришлось работать в Японии не несколько лет назад, я там работал 9 месяцев, вот, вместе с японскими коллегами. Это очень специфическая страна, не знаю, кто-то из вас бывал там, вот, но мне кажется, это такая цивилизация, которая под большим вопросом. Вот, и главный этот вопрос, это как они будут относиться к миграции, вот, и что они будут делать с этим, не очень понятно. Хотя сейчас все-таки она, вот эта демографическая проблематика, она осознана всеми и на всем уровнях. Вот, они действительно стали проводить политику, чего долгое время они не делали. Они меняют экономику, структуру экономики очень быстро, вывозят капитал, вывозят промышленный производство, потому что ясно, что никаких рабочих в Японии больше нет и не будет. Либо их надо привозить. Даже на современных предприятиях, которые связаны с робототехникой, конечно, это бурно развивается, Япония в этом лидер. Но почему? Потому что они таким образом дают ответ на демографические вызовы. Но у них не решены базовые вещи, у них не решен, к примеру, гендерный вопрос. Без этого нельзя решать до дальнейшего вопроса ни демографии, ни экономики. Женщин нет в руководстве, нет в политике. Вот, либо она мать, либо она профессор. Я не встречал ни одного профессора в японском университете, который оставалось бы и матерью, и профессором. То есть без решения таких базовых вопросов 21 век, мне кажется, очень проблематичен для Японии. Вот. Но эта проблема не моя. А вот российская проблема – это действительно наша. И вот что мы имеем. Вот у нас было снижение численности населения, пик был 148,6 миллионов, до сих пор мы на эти 148,6 миллионов не добрались, даже с учетом нашей аннексии Крыма, в котором там 2 с лишним миллиона числится. Аннексировали Крым, и, казалось бы, так сказать, даже в этих условиях мы все равно не вернулись на тот уровень, с которого падали. Дальнейшая перспектива остаться даже на той цифре, которую мы сейчас имеем, минимальна. То есть депопуляция – это наиболее вероятный сценарий по всем прогнозам, как бы вы оптимистично бы не смотрели на эти сценарии. Значит, у нас был естественный убыль 22 года, то есть число рождений было меньше числа смертей. Число смертей превышало число рождений, из-за этого естественный прирост был негативный. 22 года, с 92 по 2013 год, и всего несколько лет был маленький такой плюсик. И об этом писали, а вот какая вот успешная политика, вот был маленький плюсик. А ну что это за плюсик-то? Там несколько десятков тысяч для населения в 140 с лишним миллионов, это вообще ерунда, так сказать, можно было бы не заметить. Более того, это зачастую в точности счета. Как еще считать? Но к этому мы еще вернемся с вами в следующей лекции. Вот. Далее, значит, этот рост, который был последний год, он был обеспечен кем? Миграцией. Но к миграции, как раз, отношение, будем говорить, самое негативное. Так, ну вот что, значит, нас ожидает. Значит, совершенно очевидно, что Россия переместится во второй десяток стран по численности населения. Обгонять будут все, кто растет быстрее. Конечно, в основном это бедные страны, достаточно бедные, но тем не менее там будут и страны весьма-весьма серьезные. Допустим, Индия, которая обгонит и Китай, это уже точно совершенно по численности. Да? Значит, там будет Индонезия уже давно обогнала, там будет Пакистан, который давно, так сказать, обогнал, там будет Бангладеш, который тоже уже обогнала Россию, будут Филиппины, которые вот сейчас тоже обгонят численность населения России. Значит, что тут можно сказать, что с одной стороны, это страны более бедные, это проблема вообще мирового развития, это не только касается России, но с другой стороны, это еще и геополитический такой баланс меняется существенно. Ясно, что в 21 веке мы будем с вами свидетелями, вы, конечно, дольше, чем я, этими свидетелями будете, о том, как будет меняться этот world power, так называемый. Распределение сил. Потому что ясно, что при таких демографических у других балансах не может приниматься решение там, в Совете Безопасности, состоящих там, из этих, там, этих стран, которые не являются ни экономическими, так сказать, монстрами, ни политическими, ну не все, скажем так. Будет все меняться, будет все меняться. Но главное будет меняться, конечно, миграционный баланс. Ну, вот такая вот картина, как будет Россия опускаться. Ну, вот мы ожидаем, что к 50-му году уже и Танзания обгонит вот Россию. Там будет Египет, Конго, Эфиопия. Вот, ну, я уже не говорю про Бангладеш, я вообще не понимаю, что будет с этим государством. Потому что Бангладеш маленький, вы видели на карте Бангладеш вот такой. Вот, в котором будет жить там 200 миллионов. Абсолютно голодных людей, я не представляю, что это такое будет. Но это взорвется, да, и это может Бангладеш, как говорится, в центре такого региона, который будет источником большого напряжения в этом регионе. То есть это массовое бегство должно начаться рано или поздно, потому что ну, невозможно на этом клочке земли обеспечить достойной жизни 200 миллионов. Вот. Так же, как и очень большие проблемы там с Пакистаном, и, хотя это все-таки более, так сказать, как бы странно, с Нигерией. 400 миллионов в Нигерии, ну, это очень серьезный вызов для всей мировой системы. Ну и плюс там другие же подтягиваются, там будет очень быстро расти африканские некоторые страны, а другие как бы опускаться вниз. То есть будет меняться вот этот самый, я еще раз повторяю, мировой баланс. То есть этот золотой миллиард, так сказать, Golden Billion, он так примерно и останется. Но вместо, так сказать, того, что ему сейчас противостоит там 7-8 бедных стран или недостаточно развитых стран, будет противостоять 10 миллиардов. Значит, что-то придется менять, хотим или не хотим. Будет ли там выстраиваться Великая Стена на границе с Мексикой, или будет ли у нас, так сказать, не пускать из Узбекистана людей там, или из других стран в Европу? Будет ли топить эти лодки в Средиземном море? Да, ведь Италия сейчас принимает, там Сицилия, эти острова принимают каждый день по 1000 беженцев. Это же кошмар какой-то, правда ведь? Ну, а это только начало. Вот мы как демографы уже на протяжении 10 лет только одно и толдычим все время. Политикам. Это только начало. Вам кажется, что сейчас уже ужас, а это только начало больших-больших проблем, которые Россия оказывается также задействована в этом процессе, как и Европа, как и США. Вот. Потому что у нас вот это южные наши соседи, они, как я еще раз говорю, это мир в миниатюре. Аграрное перенаселение, долин, Ферганская долина, там, которая кормит несколько стран, истощение водных ресурсов, отравленная буквально земля, которая еще в советские годы отравлялась гербицидами, пестицидами для выращивания хлопка, коттон вот этот. Ну, вы знаете, куда он шел? Кто-нибудь знает, для чего выращивался хлопок в Средней Азии? Ну, давайте, здесь люди, как раз я уже слышу, специалисты даже по этим вопросам были. Мы никогда не носили рубашки, сделанные из хлопка, выращенного в Средней Азии. Никогда. У нас был пакистанский хлопок, мы привозили из стран других, которые выращивают хлопок, но не советский хлопок. Куда шел хлопок? Порох. Для оборонного комплекса. Для этого были задействованы тысячи, миллионы гектар вот этой земли, где этого можно было выращивать в Средней Азии, чтобы обеспечить оборонный комплекс необходимым сырьем для производства взрывчатки, пороха. А этих миллионы, там, не знаю, там миллиарды этих снарядов, пуль, которые нужно было делать. Из чего? Он используется в качестве самого низкокачественного сырья в медицинской. То есть даже вот вату, да, которая гигиеническую вату, из нее делать было нельзя. У нас даже не было оборудования достаточно для того, чтобы делать вот из этого. Он низкокачественный хлопок. А тогда задействованы были дети, которые должны были убирать, так сказать, этот хлопок, как рабы на плантациях, там со школ их снимали. Они отравлялись химикатами, там куча проблем. Так вот, этот регион, он весь взрывоопасный, точно так же, как Африка, как Азия, как Бангладеш. Вы поймите правильно, сейчас вот диктаторские режимы, которые в Узбекистане, к примеру, там, или в Туркменистане поддерживают этот режим, для России это спасение. Потому что мы уже знали по опыту с Таджикистаном, когда гражданская война, которая там случилась, она привела к нескольким сотням тысяч беженцев и фост-майгрантов, которые с огромными проблемами, которые шли в Россию. Если ну, Таджикистан относительно маленькая страна, что будет с Узбекистаном, когда их диктатор уйдет или его уйдут? Что там будет дальше? Это большая страна. Так же, как уже сейчас мы испытываем проблемы, допустим, с Киргизией, где там что-то такое варится, а Киргизстан это более-менее было спокойное государство. Что будет с Туркменией? Мы все боимся, что Туркменбаши, так сказать, умрет, так сказать, и там все это ахнет. Но там нашелся еще один какой-то диктатор, который пока это держит все. У нас с Узбекистаном границы закрыты, чтобы вы знали. То есть из Узбекистана может приехать человек, только получив разрешение на выезд. По соглашению между Россией и Узбекистаном. Вот у нас есть там рабочая миграция, только по соглашению. Значит, мы должны любого, кто нелегально пересек границу без разрешения, взять, поймать и вернуть обратно в Узбекистан, как в Северной Корее. Вот. Поэтому, значит, у нас тоже вот эти все проблемы, которые ожидают и Европу, и там Соединенные Штаты Америки, может быть, чуть в меньшей степени, то, что мы находимся под мощным миграционным давлением, изменяющийся баланс. Но у России собственных проблем еще хватает при этом. Значит, этот русский крест, посмотрите, когда там начало пересекаться число рождения с число смертями, это называется вот название такое в художественной литературе, в масс-медиа, это Russian Christ такой, да, вот, значит, мы его пересекли. Но дело-то в чем? А дело в том, что наша вот эта пирамида полувозрастная, она очень волнообразная. И вот эти периоды спада и периоды подъемов вот в той волнах, они почему? А потому что они были инициированы прошлой нашей историей, про которую мы только начали с вами говорить. Война, Первая мировая война, голод. Голод 30-х годов. Был страшный голод, я повторяю, там миллионами люди погибли. Вторая мировая война, где 20 миллионов погибло. И не родилось. Понимаете, как только возникает какая-то ситуация плохая, то это же не только люди умирают, взрослые, но и не рождаются дети. Семьи не формируются, брак не вступают. Все это откладывается, да, как бы. И потом в результате получается, что то густо родилось много, то пусто, мало родилось. И вот от количества этих потенциальных матерей и отцов сильно зависит число рождений. И поэтому в дальнейшем, да, и поэтому у нас мы называем эхо войны было сначала у малочисленных тех детей, которые родились в годы войны, 1942 год, самое минимальное число рождений было в 1942 году. Вот. Потом у них что, будут мало детей, даже при той же рождаемости, хотя и сама интенсивность рождения снижается, но даже при том же числе, при тех же коэффициентах будет все равно меньше рождений. Дальше у них это будет первое, так сказать, эхо войны. Второе эхо войны у тех, кто уже рождается, у малочисленных детей, уже внуков войны будет меньше и так далее. По пирамиде это волны проходят. Мы знаем из математической теории населения о том, что по свойству эргодичности, теорема такая есть, о слабой эргодичности, то, значит, это все равно рано или поздно сгладится. Ну, во-первых, это долгий процесс в бесконечном времени. А во-вторых, если мы еще будем политикой усиливать, не попадать туда, куда надо, да, а попадать в резонанс, то мы можем увеличить волну, которая и так большая, и увеличить яму, которая и так большая. То есть это еще и нужно иметь какой-то вот такой инструмент, да, руление, управление, чтобы еще и в нужный момент что-то делать. Конечно, это ни одно общество, ни одно государство интеллектуально не готово к такого рода управлению. Но хотя бы не делать то, что можно не делать, не вредить. Это уже вопрос. Таким образом, российское население, структура у него вызывает большое сложение не только с общим процессом старения, и это факт, но еще и сильной волнообразностью. Это значит, что у нас то детей некуда устраивать в детские сады, в школы, учителей не хватает, потом все это избыток. Нужно закрывать школы, сады, потому что они не могут работать. Потом эти дети поступают там, в учебные заведения более высокого уровня, потом они выходят на рынки труда. Это перепады очень большие. Я уже вам говорю про то, что Министерство обороны всегда очень сильно интересуется этим вопросом. Потому что для них это тоже, у нас до сих пор рекрутированные обязательные службы в армии, и для них это, знаете, одно дело у вас на одного лейтенанта приходится столько солдат, а их нет. Куда девать этих лейтенантов? А на одного полковника колонного, да, приходит столько-то этих лейтенантов, куда девать лейтенантов или полковников, на которых нет этих лейтенантов и так далее. То есть это очень серьезные вопросы для всех уровней и отраслей экономики, естественно, и профессиональная структура. То есть, короче говоря, у нас есть еще и проблема вот этого волнообразности. И вот то они бывают более благоприятны, эти волны. То есть приходит все больше, да, людей. И это очень хорошо. Вот, допустим, у нас был такой период в начале 90-х годов. Были благоприятные изменения. То, что у нас одновременно приходили в рабочие возраста многочисленные поколения, родившиеся когда-то, и уходили на пенсию малочисленные когорты. В результате в возрасте 20-64 года в основном рабочем возрасте населения увеличивалось. Для экономики всегда это благо, вообще говоря, потому что это позволяет, так сказать, экстенсивный, так сказать, рост применять для развития. Но и даже в процентном отношении, вот видите, это правая, так сказать, панель, в проценте тоже доля этого рабочего населения увеличилась. И при этом надо было, как это было то окно, такое вот это окно возможности, когда нужно было проводить реформы экономические. Мы были бы более свободны в том, чтобы его проводить. Но это не было использовано, как вы знаете, в значительной степени. Экономика опять сохранила свою структуру, сильно связанную с нефтью, газом, там, с ресурсами натуральными, естественными, да, но не с развитием каких-то других отраслей. Это беда, потому что это заканчивается все. Дальше мы будем иметь только падение. Вот, это вот уже демографическая нагрузка, так называемая. Вот, это то, что сколько приходится нерабочих, это детей и пожилых, на одного или на 100 занятого. То есть, грубо говоря, это соотношение тех, кто производит что-то, и за счет них существуют иждивенцы, да, те, которые зависимые. Да? То есть это по-английски dependency ratio. Вот. То есть демографические соотношения. То есть понятно, что не все 20-50 лет работают, нужно брать экономически активное население, но при первом приближении это ясно, что будет происходить. А будет что происходить? Будет происходить то, что у нас все больше и больше на одного занятого в экономике, будет приходить все больше и больше тех, кому надо будет помогать. А это означает, что будут расти налоги на работающих. А у нас они, по некоторым, так сказать, признакам, в общем-то, не так уж они и маленькие. Они действительно поменьше, чем там в Германии или Франции. Вот, но вообще говоря, они у нас не такие маленькие, особенно косвенные налоги. Прямые налоги у нас там подоходные не очень высокие, а но всего остального налогообложения очень много. А тут будет увеличиваться и то, и другое. То есть те поколения, которые от вашего возраста сейчас активно вступают в активную жизнь, рабочие и так далее, у них нет никаких шансов иметь пенсию, соответствующую вот нормальному потреблению. Потому что просто будет соотношение. При этом ваши налоги, ваших соотечественников в России, они будут примерно, только подоходный прямой налог будет больше 30%. И это никаких шансов уменьшения нет. Тут, скорее всего, даже будет больше. То есть это что означает? А плюс еще налоги на работодателей, то есть косвенные и так далее. То есть до 45-50% будет доход, то есть налоги составлять на 1 рубль выплаченной зарплаты. Ну, просто это простая арифметика, очень чисто демографическая. Ее можно уточнять сколько угодно. И там инфляция, там все остальное. Но просто по соотношению. А это означает, что ваше текущее потребление будет снижаться. И вы все больше должны думать о том, как вы будете себя обеспечить в старости. Соответственно, будет сжиматься, что свобода выбора в создании семей, принятие решения о детях и так далее, потому что текущее потребление будет зажато вашими будущими ожиданиями, как вы будете дальше жить. Какая должна быть пенсионная система? Будет ли она только pay as you go, который до сих пор у нас сохраняется фактически, который, конечно, не имеет шансов на то, чтобы выжить в 21 веке. С другой стороны, сываменьки у нас не очень идут, потому что у нас чего нету? У нас нет институтов, которые позволяют инвестировать эти деньги. Наша экономика с ее отраслевой структурой и прочими делами, она не позволяет развитию инструментов инвестирования этих отложенных денег. Вот у нас есть пенсионный фонд, но он не зарабатывает деньги, как в США, это богатейший инвестор. За счет чего ваши накопления, да, они могут, пока вы еще молоды и работаете, они где-то работают за место вас кто-то этим делом занимается, есть консультанты, есть целые институты, которые там вкладывают в развитие экономики, в недвижимость, там финансы какие-то инструменты, играют на рынках денежных, money markets и так далее. То есть это мало тех людей, которые разбираются, как эта система работает. Но все прекрасно разбираются в том, когда приходят эти отчеты о деятельности вашего фонда. Вы выиграли в этом году или проиграли? В России этого ничего нет. У нас даже толком нету фондовой биржи. Столько исчез, у нас по сути нет. Там очень мало предприятий и фирм, которые там котируются, совершенно не то, что можно туда как-то. Можно только рискованные вложения часто делать. Ну, кто-то на этом играет, но это не то, чтобы пенсионные деньги там хранить. Поймите, это же должна быть очень высокая устойчивость этой системы, чтобы через 30-40 лет вам что-то из этой системы досталось на пенсии. Это касается стран, развитых почти всех. Но Россия это будет касаться еще сильнее во много раз из-за волн, в первую очередь. Вот если мы до 50-го года не обанкротимся, это будет большой победой в развитии нашей экономики. Но настолько будет плохое соотношение между тем, кто платит налоги, и тем, кто эти налоги потребляет. Значит, с одной стороны, боятся эту pay-as-you-go систему сдвинуть, иначе вообще непонятно как, потому что у нас еще и сейчас уже пенсионеры есть. А с другой стороны, реформировать в каком направлении тоже страшно. Чем больше мы занимаемся накопительными системами, да, вот этими рыночными системами, тем в большей степени неопределенности мы впадаем, потому что мы не знаем, как будет развиваться экономика. Потому что если это все будет держаться только на ресурсах, то эта экономика тоже не имеет большого будущего. Даже если мы будем считать, что как-то еще будут люди газ и нефть потреблять в каком-то количестве в будущем, все равно это очень рискованная экономика. Цена такая, цена сякая. Вы знаете, у нас как упала там в 3 раза цена на нефть, так что все, уже закрывались программы там всякие, экономические, социальная политика скукожилась. Вот. А что это все очень серьезно. И вот как будет выглядеть численность в возрасте 20-65 лет только до 2035 года. То есть это на 20 лет, по сути, прогноз. Конечно, сценарии могут быть разные. Там как будет меняться смертность, там как будет меняться миграция. Но, поверьте, это не принципиально. Хотя для экономистов, которые подсчитывают там точно что-то, может, это и играет роль. Но, по большому счету, проблема все равно очевидна. То есть сейчас у нас около 95, так сказать, миллионов было на пике, да? Вот. А все скукоживается туда все меньше и меньше и меньше. Поэтому, конечно, это вызов. Это нагрузка, как раз этот dependency ratio детьми и пожилыми, который будет расти. Вот, да. И тем не менее, она будет сохранять еще и волнообразность. Вот это вот показано красными цифрами на рисунке, это годы рождения людей, которые входят в пенсионный возраст. И как они влияют, да? Понятно, что перспектива изменения пенсионного возраста тоже стоит. У нас очень низкий пенсионный возраст, вы знаете прекрасно, да? То есть у нас 60 лет для мужчин и 55 для женщин. То есть уже очень многие такие могут похвастаться. Но изменение этого неизбежное. С учетом той картинки, которая была. А это социально-политически очень острый вопрос. Путин сейчас на это идти не может. Он мог на это идти 10 лет назад, но тогда боялся. А в перспективе, так сказать, что будет, ну, очень страшно трогать пенсионеров. Это электорат. В стареющих обществах трогать пожилых нельзя вообще. Они могут устроить все, что угодно, непредсказуемо. Вот в тех обществах, где более-менее сбалансированы молодежь с пожилыми, как-то это можно. Потому что вы всегда можете сказать, нам деньги нужны еще и на образование. Вы же хотите иметь здоровые, образованных детей. А в обществах, в которых стареющее общество, а у нас будет там 35% старше 60 лет населения, а в электорате это больше половины. Вот. Так что, значит, с этим делом тоже будет интересно обстоять. При этом у нас Министерство здравоохранения, здесь внизу цитата приведена, вообще какая-то говорит, она очень радуется там снижению смертности, и вот она пишет буквально, что доля детей старшего возраста в стране выросла, там, из-за того, что были изменения, которые привели к увеличению продолжительности жизни. Ну, ерунда полная, потому что она там, вы можете, что она насколько-то и увеличилась, но очень немного, а главное просто волна. Одна волна пришла на смену другой. Был спад, пришла волна на увеличение. А сейчас будет волна спада. И что будет писать Минздрав, что у нас смертность ухудшилась? Нет. Поэтому, когда им выгодно, они это пишут. Когда им не выгодно, они это не пишут. У нас демография становится все более идеологизированной. Второй вызов, конечно, после численности населения, это низкая рождаемость, потому что в конечном итоге в будущем численность населения, конечно, меняться будет главным образом от сколько будет рождаться и сколько будет приезжать или уезжать. Смертность влияет, и надо ее снижать. У нас очень плохая, будем об этом много говорить, ситуация в области продолжительности жизни. Но нам тоже хотелось бы чуть-чуть, чтобы рождаемость была так, как во Франции, к примеру, хотя бы. Вот, еще лучше, что, может быть, она была бы так же, как во Франции, Швеции, там, США, там, еще очень немногие страны, где она чуть ниже двух. В расчете на одну женщину. Это было бы более-менее. И тогда нам чуть-чуть станет легче со всеми остальными вопросами. То есть она все равно будет рождаемость недостаточно для простого воспроизводства нигде. И в Штатах она недостаточна, так сказать, и во Франции ее недостаточно. Но вот этот небольшой миграционный прирост, он всегда будет поддерживать более-менее нормальные соотношения и в структуре, и в изменении численности. Но при рождаемости такой, как в Германии или там в Японии, эта ситуация все намного сложнее. Просто столько мигрантов мы не завезем. Их же надо как-то интегрировать, там, ассимилировать. Это очень сложно. Одно дело опыт США, там многовековые, то проблемы. А другое дело Европа, когда этого ничего подобного не было. Представляете, как шок там где-нибудь в Италии, в Испании, которые вызывают эти мигранты, или в Швеции. А в России это большой вопрос. Так вот, видите, тоже как число рождения меняется. А они меняются почему? Да потому что у нас были годы войн, голода. Вот вам, пожалуйста, 17-й год, вот вам гражданская война, вот вам голод 30-х годов. Видите, какое было падение чисел рождения в годы голода? А это вот уже война, Вторая мировая война. И потом вот эти эхо, они прокатываются. Вот то, что сейчас выдается за большое достижение, вот это вот увеличение чисел родившихся, а потому что вот оно здесь росло. А почему здесь росло? А потому что оно росло здесь и так далее. То есть это вот эхо, оно в возрастной структуре сказывается и на числах родившихся. То оно возбуждает политиков, надо срочные меры принимать, чтобы ее повысить. То, так сказать, они ничего и слышать не хотят, потому что деньги надо зачем тратить, когда и так все хорошо. Ну вот, плюс ко всему, конечно, меняется возрастной состав родителей. Это глобальная тенденция, мы будем про это еще много говорить. То есть сдвигается рождение в более старшие возраста. Ну, не хотят молодежь там в 20 лет в браке вступать и дети. Ну, и понятно, им учиться надо, ну, зарабатывать надо деньги. Это повсеместно так, да. И когда я создавал свою семью, у меня уже в 22 года была старшая дочка, которая там сейчас 35 лет уже. Но сейчас, конечно, так никто не делает. Сразу чтобы после университета тут же, так сказать, создавать семьи и детей рожать. Ну, кто-то делает, но меньшинство. Поэтому все сдвигается в более старшие возраста. И мы это видим. Вот. Ну, здесь просто представлен вот этот показатель, о котором мы еще будем говорить. Это нет-коэффициент воспроизводства населения. То есть при данном уровне рождаемости и смертности, если он меньше единицы, то каждое поколение приходит на смену, оно меньше в численности. С учетом дожития. То есть на смену одной матери приходит меньше одной девочки. Вот эта вот единица, красная черта, она и отделяет простое воспроизводство в численности от суженного, от недовоспроизводства. То есть каждое новое поколение приходит на смену своим родителям с понижающим коэффициентом. Вот. И все страны развиты, они вот все меньше единицы. Но одни сильно далеко, там типа Италии и Германии, Австрии, а те, которые совсем близко, так сказать, это США, там вот, Великобритания, Франция, ситуация лучше. Поэтому вопрос стоит о политике или о каких-то вещах, которые говорят, почему же все-таки в одних странах чуть лучше, в других хуже. Вот и мировая элита демографически мучается этим вопросом. И исследования сравнительные проводят между странами, пытаются понять, за счет каких факторов это может быть так или иначе. Вот, то есть там есть чему, что исследовать. Но для России, вот она, вот эта красная жирная линия, был только вот один годик короткий, 87-го года, потом об этом будем обсуждать, когда эта граница была пересечена. А сейчас она вот... Успех ли это? Нет, потому что будет длинный спад, это компенсаторный рост, потом будем говорить. По сути, принципиально, ничего не изменилось. А это вот то, что мы любим гораздо больше, как демографы, это число рождения на одну женщину, родившуюся в ту или ином году. То есть это то, что называется cohort fertility. То есть не то, что вот конъюнктурные показатели ежегодные, а это число детей на одну женщину, родившуюся в том или ином году. Вот здесь на... абсциссия, вот эта вот ось X, это годы рождения женщин, и сколько в среднем детей было рождено в разных странах у тех или иных поколений. И мы видим, что вот эта красная российская линия, она вот меняется как-то, но не так уж сильно последние там 30-40 лет. Есть страны, где вообще довольно все стабильно. Вот, допустим, в Швеции рождаемость в реальных поколениях не меняется уже 6 десятков лет. Политика менялась, а число рожденных детей в среднем отзывалось очень слабо на это. Да, они достигли вот этого же желательной двухдетности, его вокруг нее там кто-то больше, кто-то чуть меньше, но никаких особых изменений нет. А политика там совершенствуется, им поддерживается как-то. Поэтому так ли уж это серьезно влияет? Большой вопрос. В Соединенных Штатах Америки, вы знаете, никакой серьезной вот этой семейной политики не проводится. Толком нет ни отпусков по уходу за ребенком, ни пособий на детей не выплачивается. Но тоже поддерживается примерно такой же вот ситуации, как в очень жирной ситуации там у своих Швеции или Франции. Где считается вот эталон, да, Европейский Союз, говорит, вот берите пример с политики семейной шведской или французской, и будете жить счастливы. Ну, во-первых, все-таки это богатые государства, Испания, там, Италия, это не потянуть просто по деньгам. Но самое главное, это не большое сомнение в том, что так ли уж это важно. Ну, думаем, мучаемся. Как быть России? А России вот в данном случае тоже нужно думать и быть спокойнее, потому что в данном случае есть те страны, которые в отношении рождаемости лучше ведут себя, вот эта группа стран, но есть страны, которые ведут себя хуже, но не менее... богатые и не менее счастливые. Значит, тут, казалось бы, Россия не так сильно отличается от развитого мира, чтобы тут нужно было сильно суетиться. Но если вы посмотрите на политические декларации и принимаемые решения, вы увидите, что наша политика – это политика стимулирования рождаемости. Ну, дальше вот, может быть, большое достижение реальное, которое мы имели в постсоветские годы, это, конечно, снижение абортов. Снижение абортов очень пошло быстро на фоне их полной либерализации и прочее. Но программа планирования семьи, эффективной контрацепции, все-таки контрацептивной революции долго не было. И в конце концов она свершилась в 90-е годы. Да потому что просто монополия рухнула и стали закупать гормональные пилюли в том количестве, в котором был спрос. Плюс, конечно... образование стали, то, что раньше было табуировано, вот в мои молодые годы нельзя было ни в женский журнал, ни в какой-то учебный литературе вообще прочитать что-нибудь про планирование семьи. Были учебники для акушеров, для гинекологов, но и там они были такие, что очень старые. Да? И поэтому контрацептивной революции, по сути, в Советском Союзе не было. И она была только уже после прихода к власти других сил. Именно правительство Гайдара первое, так сказать, в начале 90-х годов, оно отключило Министерство здравоохранения от монополии по закупкам. То есть, говорит, ребят, хватит вам решать эти проблемы, пусть это будет частное дело бизнеса, а вам надо заниматься контролем этого использования. Вот. И та же ситуация тут же изменилась, и она идет, в общем-то, в правильном направлении. Хотя сейчас идеологически очень большая идет борьба вокруг аборта. Поэтому вызов рождаемости, он, в общем-то, я к чему веду, такой же, как и у других развитых стран. Более того, она не является специфичной. Да, у нас, может быть, семьи не такие богатые, как во Франции или где-то в другом месте, но так ли уж это серьезно, принципиально отличает страны? Значит, что-то там другое. Мы поэтому будем говорить о том, что есть такое идеальное представление семьи, которое везде более-менее одинаковое. Вот. А вот высокая смертность, да, это то, что отличает Россию от всех других стран мира. Сейчас я не буду долго на этом останавливаться, у нас будет специальное занятие. Я только покажу, как выглядим мы на фоне других стран в рейтинге. Тоже сейчас. Вот. Это Е0, это ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин. Слева мужчины, справа женщины. Красная линия – это Россия. Мы что-нибудь имеем общее со всеми другими странами, которые там США, Япония и зеленая – это средняя для Европейского Союза 15. Ну, ничего общего нет. Мало того, что у нас колебания колоссальные, так еще и дистанция от трендов. Хотя, как видите, в 60-е годы мы были не так далеко. То есть мы, по сути, топтались на месте, либо ухудшали ситуацию на протяжении десятилетий. То, что и называется кризис смертности в России. И только последние годы вот есть обнадеживающие, оптимистичные какие-то тренды. Здесь отличие по странам ОЭСР, да, где страны сотрудничества и развития, OECD. Countries, да? Вот. Здесь тоже есть страны максимальная оценка, минимум, и Россия вываливается за зеленую, это вот минимальная оценка по всем самым плохим странам OECD. То есть это значит, что и в Мексике лучшая ситуация, и в Чили, и в тех, кто в эту группу стран относится. Ну, это в возрасте 15 лет, это ожидаемая продолжительность для тех, кто достиг 15 лет, тоже очень, видите, у мужчин, даже после последних лет подъема, мы все равно еще не вышли на уровень ожидаемой продолжительности жизни, который был у мальчиков в 60-е годы. То есть вот тогда, когда там рождались мои более-менее поколения, у нас была примерно такая же ожидаемая продолжительность жизни, как в тех, кто поколение сейчас 15 лет. Вот это действительно трагедия уникальная для не имеющих аналогов в мире. Ничего похожего нет нигде. Вы можете не искать и ничего подобного нет. Чтобы столько десятилетий шло такое. Ну, дальше там по причинам. Значит, посмотрите. Значит, проблема в том, что Россия не пережила эпидемиологическую революцию, связанную с снижением смертности пожилых и взрослых людей. То есть до этого профилактика инфекционных болезней, вакцинация, антибиотики, то, что вот это позволяло спасать жизни раньше, вот это первая эпидемиологическая революция, так называемая, она закончилась примерно к 60-м годам. Ресурс был исчерпан. Дальше связано с поведением индивида. Он начинает бегать, прыгать, он начинает есть менее вредную пищу, меньше курить и так далее. Дальше высокие технологии приходят в здравоохранение. И от тех болезней, от которых раньше жили там 5 лет, теперь живут 10 лет при онкологии, допустим, канцер, да. При тех заболеваниях, от которых человек умирал неизбежно, теперь оказывается спасенным. Вот. Чем становится пожилым, тем это, конечно, дороже его. Каждый год жизни обходится. Значит, что требует? Огромных инвестиций. И вот вы посмотрите, как в 70-е, особенно 80-е годы, увеличивается гигантскими темпами инвестициями этот private, да, и state. То есть и государство, и индивиды начинают инвестировать вот в это свое здоровье. Значит, в этом есть потребности со стороны индивидов, со стороны общества тем более. В России этого ничего подобного нет. Значит, да, кто-то там и на уровне индивидов прыгает и скачет, но это очень узкие слои достаточно образованных людей. И у нас вот продолжительность жизни у мужчин с высшим образованием, то есть с университетским образованием, она не сильно отличается от продолжительности жизни среднего француза. Во Франции тоже те, кто с высшим образованием, живут дольше, чем не имеющие такого образования. Но, по крайней мере, это не так выглядит вызывающе. Но проблема-то в том, что у нас есть не только лицейское образование, а вот именно на уровне low middle class и там то, что когда-то политэкономы мы в прошлом называли рабочим классом. Вот там самая главная наша проблема. В сельском населении особенно, то есть, чем они вообще занимаются, как они работают, как они используют свободное время, куда тратят деньги, только лишь на алкоголь или на что-то еще. Вот поэтому у нас проблема алкоголя так остро стоит, как нигде. Потому что это лейбл, конечно, индикатор неблагополучия социального. Но и по последствиям это огромное, то, что у нас в пьяном виде попадают под автомобиль люди, то есть и гибнут и водители эти, то есть не только пьющие водители, но сами другие улицы не переходят там, где надо. Очень высокорискованное поведение, и не очень понятно корнем. Конечно, мы пытаемся, но это что-то очень фундаментальное. Отсутствие желания жить долго. Вот такой... пассивное отношение к смерти, которое, видимо, тянется из христианства и православия какого-то более давних времен, и которое почему-то за годы всех этих революций, в том числе из советского режима, оно не стимулирует. Вот советский режим не стимулирует индивидуальную активность во всем. Вам не нужно знать, как вы хотите, вам уже скажут, как нужно себя вести. Вот всем делать укол от такой-то болезни. Всем ходить на профилактику от туберкулеза или там оспы. Это можно. Построил рядами детей, взрослых, отвел в поликлинику, всем бух-бух. От этого не требует индивидуального выбора. Но когда мы переходим к патологии, которая требует индивидуального поведения, сталкиваемся с тем, что люди пассивны. Они не ищут. Я еще раз повторяю, что это не касается всех. Вот как это теория Кетле среднего человека. Но на среднем уровне мы проигрываем очень сильно всем другим нациям именно в поисках здорового образа жизни, в поиске тех вот способов продления жизни. И это не стимулирует в значительной степени и в государство, которое очень слабо инвестирует в эти отрасли. И мы сильно зависим от высоких технологий, которые мы вынуждены закупать. Вот, к примеру, это новое образование, это рак, смертность по возрасту. То есть ось Х – это возраст. Красная кривая России, зеленая – это ЕС, Европейский Союз. Что-нибудь общее? Значит, когда-то, так сказать, у них это тоже в молодости, да, более-менее похоже, а дальше-то смертность, так сказать, она... растет нормально, а у нас здесь снижается. Это означает, что у нас здесь очень высокая смертность. Вот. Это уж совсем вот внешние причины. Это external causes of death. То есть это убийство, самоубийство, отравление, травмы, то есть все, что не связано с болезнью. Это тот же масштаб. Это не логарифмическая шкала. Это вот Европейский Союз смертности у мужчин, а это у женщин, а это смертность российская. Такую смертность можно найти только в Колумбии, когда там шла гражданская война там и прочее, с наркобаронами долго лет боролись. Вот. Ну, пожалуй, больше аналогов и нет. Нечто похожее у черного населения США, я извиняюсь. И то это было в 60-70-е годы. Сегодняшних аналогов просто нет у мужчин, нигде найти нельзя. Это трагедия, то есть это тысячи, сотни тысяч людей, которые даже получили какое-то образование, и на них инвестировали родители и государство, которые погибают в средних возрастах, не сделав полезное. Ну, тенденции все очень классно отличаются. А вот здесь показано отставание. То есть мы сейчас от развитых стран отстаем примерно так же, как отставали там, не знаю, там во времена империи. Здесь показано именно отставание, то есть вот это на оси Y отложенное число лет, разница в ожидаемой продолжительности жизни между Россией и вот теми странами, с которыми мы сравниваем. Вот это вот голубая, это со Соединенные Штаты Америки у мужчин, это Европа 15, вот, а это Япония. То есть это показано, что от Соединенных Штатов Америки по ожидаемой продолжительности жизни мужчин мы отстаем где-то на 12 с лишним лет. В среднем живут или ожидается жить меньше. А от Японии там больше 15. Да, тренд какой-то положительный наметился, мы этому радуемся. Но сам уровень отставания, он огромный, то, что в 60-х годах там был меньше 5 лет. То есть это означает, что топтание на этом месте продолжается десятилетиями. И вот наши последние достижения у мужчин и у женщин, они нам уменьшили это отставание, но это огромное, его нельзя нагнать за 1-2 года. То есть это изменение должно быть в базовых поведениях из поколения в поколение, чтобы уже вот эти дети, которые сейчас меньше пьют водки, переходят на пиво и вино, у них родились дети, которые будут там себя вести еще менее рискованно, садясь за руль, за мотоцикл, за велосипед, чтобы они не убивали себя в драках на стадионах и так далее. То есть это еще должно вот эта вот броня цивилизации, она не выстраивается не только государством, но и на индивидуальном уровне. Вот этого пока нет, про это мы будем еще говорить. Вот. Ну и вызов миграции, про которую я уже говорил, конечно, вызов большой. Скажу только, что еще и нету опыта. Потому что для России международная миграция такого масштаба – это новое явление. К нему не оказались готовы. Вот. Тем не менее, вот в то время, когда активно естественный прирост был негативным, это с 92 там по 2007 годы, 80% вот этого минуса в естественном приросте было покрыто приростом миграционным. То есть если бы не было массового приезда в Россию, то население бы упало бы еще ниже. А почему не приехали? Потому что Советский Союз рухнул, и вот эти потоки русскоязычного населения репатриировались. Это вот типичная, ситуация, когда происходило крушение империи и, возвращение в метрополию тех, кто, может быть, уже потомки во втором поколении, они возвращались в те регионы, куда они выехали. Это касалось не только приезда в Россию русских, это касается приезда в Россию башкир, татар, которые выезжали на народы российские в Среднюю Азию. В Центральную Азию, да? Это и украинцы, которые тоже принимали участие в освоении и в колонизации, и в создании империи, и белорусы, и другие. То есть они тоже все стягивались, каждый стягивается в свои диаспоры, да, где общность языка и культурная ближе, чем то, что они имели там. Плюс, конечно, высокое напряжение, которое он выталкивал, я уже говорил вам, допустим, было еще и народы, которые бежали тоже, допустим, Азербайджан, да, когда там армян сильно притесняли, была резня в Баку, вот, была в других местах, и они оказались, влезать все в Москве. Никаких армян больше в Азербайджане нет. Часть из них, конечно, уехала в Армению, но там был голод, холодно. Вот Карабахская война, которая до сих пор, статус не ясен, все время на грани взрыва. Вот, поэтому Россия еще притягивала таких мигрантов. Поэтому прирост на 80% покрыл. Это очень много. Значит, очень можно встретить в публикациях неправильную трактовку. Пишет, что в России сейчас мигрантов больше, чем в других странах мира, и мы чуть ли не на третьем месте. Значит, после Соединенных Штатов Америки, где мигранты составляют, наверное, самую большую долю в населении. Но при этом нужно понимать, что даже в документах ООН всегда есть примечание, что это не совсем то, потому что это изменение просто определение. Потому что когда была единая страна, СССР, то мы все были граждане СССР. И вот ты остался в Казахстане, ты стал вдруг гражданином Казахстана. Поэтому ты приезжаешь в Россию, ты мигрант. Но ты все равно, это перераспределение населения в рамках бывшей одной страны. Это не совсем то, что обычно называется мигрантами. То есть это реклассификация. Поэтому, конечно, в реальности очень много у нас в России людей, не родившихся в России, сейчас стало больше, чем прежде. Но нужно понимать, что это все-таки не совсем приезд узбека в Москву. Как правило, выезжало русское население, это свыше половины всего этого прироста, это было русскоговорящее и вообще просто русское население. У них были, конечно, проблемы, когда они приезжали, здесь их не сильно тоже ждали, но, по крайней мере, это не такая проблема, которая связана с другим этносом, другой культурой, религией и прочее. Сейчас уже, да, становится все больше и больше титульных этносов приезжающих. Все больше и больше становится таджиков, киргизов, казахов, узбеков, которых не было раньше. Но поэтому нужно всегда понимать, что накопленное число, вот сейчас считается, у нас 12 миллионов, ну, по переписям там и так далее, которые не родились там. В США 47 миллионов. И если вот так их прямо сравнивать, точно так же определять. Однако это все-таки, опять же, подавляющее большинство из этих 12 миллионов, я повторю, это граждане одного государства. Кто знает, во Франции есть такая большая проблема после Алжирской войны, к примеру, да, это все было граждане Франции. И когда, так сказать, произошло выделение Алжира в самостоятельное государство, французская империя перестала существовать, то очень много французов абсолютно с алжирскими паспортами приехало туда и могли свободно принимать там, менять паспорта. Многие отказались наотрез. Я знаю даже человека, который до сих пор ходит с паспортом, ну, ему, правда, много лет, гражданина Франции, но при этом он, так сказать, алжирский. Вот. Там у них льготы свои там были, которые он сохраняет до сих пор, как вот репатриант. Поэтому это все не так просто и в Советском Союзе было. Вот. И здесь очень важная дискуссия, про которую мы будем еще говорить, это что вдруг наши политики забеспокоились массовыми приездами и говорят, что нам нужны вообще не все мигранты. Это вот у вас тоже президент этим любит об этом поговорить, что нам нужны квалифицированные, чтобы они говорили на русском языке, чтобы у них не было никаких за собой вот черных пятен в биографии, чтобы они такие были пушистые, нежные мигранты, высокообразованные, которые нам нужны. А все остальные нам не нужны. Ну, это абсолютно утопия, потому что, во-первых, нужны мигранты всякие, кто-то должен и работать в тех секторах, в которых уже население наше никогда не будет работать. Учитывая их образовательный уровень, учитывая те сектора занятости, которые тоже должны быть заняты. Допустим, вот вся служба обслуживания городов, вообще вот это все. Уборка, коммунальные услуги, ремонты зданий и так далее. Ну, понятно, что от титульного российского этноса вы никогда это не дождетесь. Никогда уже там работать не будут. Так же, как на конвейерных производствах во многих местах уже работать не будут. Просто уровень образования не тот. У нас уже по поколениям, которые сейчас 18-19 лет, будет высшее образование больше половины. А по некоторым данным, в следующем поколении будет 70% закончивших университет. Поэтому какая должна быть реструктуризация экономики произойти, чтобы не нужны были мигранты? Ну вот, и поэтому весь вопрос, нужны ли нам вообще люди сверх тех, которые в ней уже живут. Это одна из публичных дискуссий, которые мы уже сегодня не сможем, видимо, рассмотреть. Да. Когда мы заканчиваем в час?
А, уже.
Все, вот я поэтому на этом, собственно, я и останавливаюсь. Потому что миграционный вызов, потом посмотрите всякие картинки, но я вам главное сказал, что весь вопрос в том, что без миграции России никуда, а публичный дискурс и вообще все то, что происходит в стране, он абсолютно не готов к восприятию этих проблем, так же, как и вообще развитые страны очень во многом также разделяют те же представления и утопии о том, что можно какими-то барьерами отгородиться от тех 11 миллиардов, которые за границами этих групп стран. И поэтому вот эти вызовы демографические для России, я основные сказал, что помимо того, что у нас еще есть неопределенность в экономике, да, у нас сейчас очень неважно и непонятно, когда будет хорошо, у нас нет роста ВВП, GDP, да, у нас просто не растет. И по некоторым прогнозам расти лет 20 не будет так, как надо. А вот эти все демографические проблемы, они только будут нарастать. Все равно будет в России больше, чем в Узбекистане. И еще, не дай бог, там что-нибудь взорвется внутри, в этом Узбекистане, революция какая-нибудь будет. Вот. У нас будет старое очень население. И поэтому нам нужно менять и экономику, и вообще все межпоколенные отношения, которые никто этим делом всерьез не занимается. Даже на уровне экономистов не так много людей, которые вообще эти вопросы делают. В Соединенных Штатах это огромный сектор научных знаний в демографии, который занимается экономическими моделями и анализом трансфертов между поколениями. Это одно из самых сильных развитых в США направлений в демографии. Экономика, демографическое моделирование вот этих взаимодействий поколений. В России это вообще практически нет. Я знаю только буквально там двух людей, которые что-то пытаются делать в этой области. Копирую в основном вот эти исследования, которые здесь и в Европе проводятся. Вот, так что благодарю за внимание на сегодня. Вот, все вопросы в любом порядке, в индивидуальном, в коллективном. Будем с вами продолжать. Послезавтра, насколько я понимаю, завтра у всех большой праздник –